8:39. А, простите, меня надо было зажать звук, да. Вот так сейчас по-другому. 8:39, четверг, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Манул пишет, вы уже читали интервью Фонтанки.ру, ответ Петербургу от хозяина леопардов. Это вкусно, неплохо было бы обсудить в кефире. Вы знаете, Манул, я ведь несколько дней назад это читал. Мальчик из Казани, который хозяин леопардов, он миллиардер вроде бы уже, ну, сказать, он начал в 15 лет бизнес, довольно скромный бизнес, но он все время вертелся около больших, очень, очень больших людей, как раз из Татарстана, депутатов и так далее, и он теперь какой-то мультибогатый, какой-то ультрабогатый, ему 24 или 20, начал в 15 будто бы бизнес, а сейчас ему 24 или что-то в этом роде. Вот, и, ну, надо сказать, что когда столь юный мальчик крутится постоянно вокруг взрослых дядей, мы сомневаемся в гениальности, собственно, бизнеса. Может быть, там что-то другое сыграло роль. Я не знаю. Я не знаю, честно. Поэтому я осторожно отошел от этой темы. Я подумал, я все-таки не очень в голубых делах. Я сразу почему-то подумал, не знаю. Но я заподозрил и не стал обсуждать. Нет, мы не будем это обсуждать. Сегодня день Святого Патрика, товарищи.
Ура!
Как девки хорошо стучат ногами? Я думаю, это не вредно для них, как ты считаешь?
Нет, конечно.
Почему? Ну, они же позвоночники развивают. Мне кажется, что для позвоночника это не безвредно. С днем Святого Патрика, народ! Одних прусь, реально. Я реально прусь. Глаз не оторвать. Ну, они совсем правильные. Совсем правильные. И говорят, этому учат здесь, в Москве. Можно, пожалуйста, научиться.
Ну, а? Везде, на самом деле. И сами, да, просто, да, любители, да, да, культуры Ирландии.
А я думал, новая отбивка, говорит, 60-й. Кто такой Патрик? Патрик, это не имеет значения кто. Чувак какой-то. Будто мужик, не знаю, имя мужское.
Да кого парит? Бродил по Ирландии.
Да кого парит этот Патрик? Кого Патрик? Патрик. Какое дело вам до Патрика? Дело в том, что есть веселая традиция отмечать День Святого Патрика. И все. Кто это такой был? Да просто плевать. Значит, слушайте.
А мы любим праздновать и веселиться.
Мы любим праздновать День Святого Патрика. Почему? Расскажите.
Ой, ну я уже говорила.
Ну расскажи. Во-первых, ты не говорила. Надо точно сказать, что на летучке то, что ты говоришь, и то, что ты говоришь в студии, это разные вещи. Почему? Ты не говорила. Для слушателей. Теперь говори, давай. Че?
Ну, потому что этот праздник ассоциируется с Ирландией, и потому что ирландцы...
А что тебе Ирландия? Что тебе Ирландия?
Ирландия рыжих, я обожаю.
Ирландия, все, что увидишь в кино, например, про Ирландию, всегда грустная. Они все время пьяные непрерывно, все время водят пьяными, все время какие-то тяжелые машины, непрерывно пьют. пьют, опять пьют, они пьяные, потом похмеляются.
И что, есть еще? В этом какое-то нет. обаяние.
И знаешь еще, этот ирландец, который залечь на дно в брюге, значит, ирландец, который смеется над американцами и так далее, они все равно какие-то грустноватые. Что в этом обаятельного?
Нет, вот танцуют. Мне кажется, они в этом чем-то похожи на нас.
Ну, я не знаю.
Ну, мы тоже смеемся над американцами, мы тоже грустные, мы тоже пьем, и мы тоже грустноваты.
Я не верю в это. Я тебе хочу сказать, ты видела танец? Ты видела ирландский танец? А ты видела русский танец хоть раз?
Видела.
Да. Чем отличается русский танец от ирландского танца?
Русский, на самом деле, тоже разные бывают.
Русский типичный танец. Хорошо, найди мне русский типичный танец.
Ну, девушки вот это вот по кругу в хороводе.
Девушки по кругу в хороводе.
Сводят с ума того, кто стоит в центре.
Они не сводят, потому что они все время смотрят в пол. Они смотрят
они
в пол.
Сводят его с ума, потому что там 20 одинаковых девушек перед
одинаково,
тобой мелькает. И движутся они очень
движутся
плавно.
Как бы плавно, абсолютно верно. А он, когда начинает танцевать в русском танце, он разухабист. То есть он
присядку.
Открывает... Нет, ну, присядку по-разному. Он разухабист. Он начинает танец с того, что он открывает руки вот так. Опа! В русском танце он открывается. Он открытый. Русский человек в танце открытый человек, понимаешь? А, допустим, целый ряд других народов, они, наоборот, сконцентрированы, сжаты как бы в пружинку в такую, понимаешь? Испанцы танцуют, сжавшись в пружинку. И, пожалуйста, тебе на Кавказе ты встретишь тоже танцы, где мужчины все клокочут внутри, но не снаружи. То есть снаружи как бы ничего не происходит. Ты встретишь... А у ирландцев, ты тоже увидишь не открытость русскую. Никакой русской открытости нет. Поэтому ничего общего я бы не... Я не вижу здесь общего.
Ну как же?
Ну, конечно, нет. Вот я тебе скажу,
ну,
что
в
русском танце... В русском танце,
ах,
ты открылся. Вот он, ты открылся сразу. Ты весь душа распахнул душу. А в ирландском танце никакой души ты не распахиваешь. Ты с каменным лицом рубишь ногами. С каменным лицом. Понимаешь, это тут душа не нараспашку.
Поэтому мне больше нравится классическая чечетка в исполнении Фреда Астера.
Боже мой, сам разбирайся. Я не знал об этом. Хорошо.
Я, между прочим, занималась чечеткой.
Что ты говоришь? Ну, сбацай, давай.
Нет, я не могу.
Жахни здесь в ковер, этот палас.
Я чуть-чуть занималась.
Чуть-чуть.
И тем более в ковре не слышно.
Хорошо. Да, важно другое. Важно, что празднуется... Я просто вам по странам. Этот самый Буэнос-Айрес, этот самый День Святого Патрика. В Буэнос-Айресе празднование проходит в центре города на улице Реконкиста, где есть несколько ирландских пабов. В Великобритании, понятно, там постоянно, в Бирмингеме, и фестивали, и в Лондоне, и в Ливерпуле, и в Манчестере, везде. И в Глазго даже, и так далее. Не даже, а вообще. В Ирландии, естественно, они там рубят чечетку всю эту свою. Ну вот, в Канаде, в Монреале проходит День Святого Патрика, в Манитобе, Ирландская ассоциация. Много везде. В Ванкувере, в Квебеке, в Торонто, везде. В Калгари, везде в Канаде. В Малайзии теперь, в Малайзии. С 925 года проходит День Святого Патрика каждый год. Наиболее масштабное празднование Дня Святого праздника, Патрика, простите, в Азии. Значит, это в Малайзии они ходят и рубят. Монсеррат, остров Монсеррат на Малых Антильских островах. Государственный праздник День Святого Патрика. Потому что там годовщина неудачного восстания рабов 1768 года, и заодно празднуется День Святого Патрика. В России с 999 года, я помню, что в 90-е постоянно все ходили на этот самый.
В зеленых шапочках?
Да, на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Калуги, Дубны, Кирова и других городов празднуется День Святого Патрика. В Санкт-Петербурге ко Дню Святого Патрика приурочен один из двух наиболее крупных кельтских фестивалей, кельтской танцевальной традиции. Кельтские, ирландские, шотландские, бритонские танцы. США, понятно, да, там очень крупное празднование. Швейцария, День Святого Патрика празднуется студентами. Именно студенты создали эту традицию. С распитием спиртных напитков и ношением одежды зеленого цвета. То есть все напиваются и ходят зеленые. Зеленые просто сверху донизу. Южная Корея отмечает в Сеуле парады и фестивали в различных районах Сеула. И Япония во многих городах Японии отмечается День Святого Патрика, этот ирландский праздник. Я думаю, в силу... Давайте спросим кого-то, кто отмечает. 7373948. А почему вы отмечаете? Собственно, это нам чуждо, наверное, нет? 7373948.
Ну, День Святого Валентина нам тоже чужд. И мы его отмечаем.
Послушай меня. Возможность подкадриться к бабе мы отмечаем любую. Это
а
понятно.
Возможность это на, напиться и повеселиться мы тоже отмечаем любую. И, ну, причем быть, в любой день. Нет, практически.
Мне кажется, День Святого Валентина здесь не характерен. Ровно потому, что День Святого Валентина это там возможность признаться и в конечном итоге ее обворожить. Это упустить невозможно. А вот...
Причем, мне кажется, в России эта возможность скорее выпадает женщинам, чем мужчинам.
Признаться?
Да, признаться и обворожить.
Здравствуйте.
Здрасте. Я бы отметил вообще. Я нет, хорошо вы... отношусь.
Нет, а вы отмечаете? Вы отмечаете? Нет, вы говорите, я бы отметил. Ребят, я спросил тех, кто отмечает. Мне интересна традиция, куда пойдете, что будете делать. Если вы отмечаете, не вообще бы отметил бы. А, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Вы отмечаете? Да.
Вот. Ну, я, конечно, отмечаю, потому что я Хэллоуин не отмечаю из-за его угнетающего. А здесь все зелененькое, все яркое.
Да.
И еще до пятницы можно уже сегодня начать отмечать.
Скажите, пожалуйста, а вы ходите на эти парадики там всякие все эти?
Нет, надо.
Скажите, мне сейчас нужен человек, который ходит. Я
ну,
я
просто,
ни разу
если бы у нас был какой-нибудь, на самом деле,
я ни разу не
парад.
Был, товарищи дорогие, я ни разу не был, например. Но я знаю, что Лужков очень этому способствовал. Юрий Михайлович Лужков очень этому способствовал. Очень лелеял и разрешал. И даже Арбат, по-моему, в какой-то момент даже Новый Арбат перекрывали. Алло, здравствуйте. Были годы, когда перекрывали Новый Арбат на День Святого Патрика. Вы, должно быть, помните это. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы отмечаете?
Ну, да, я отмечаю, конечно.
Ну, расскажите, как?
Ну, сегодня пойду в паб, например, выпью пинту Гиннесса и...
А вы участвуете вот в шествии какое-то, так сказать, и...
Один год я как-то ходил, помню, в Сокольнике.
Скажите, пожалуйста, а вот вы влюбите в Гиннесса пинту, вы увидите там еще кого-то, и вы поймете по приметам, что эти люди не просто пьют пиво, а именно пьют пиво в День Святого Патрика?
Ну, обычно это сопровождается ношением зеленых шапок больших.
Да.
И каких-то майк, может быть.
И вам понятно, что эти люди все, в общем, объединены чем-то единым. Вы будете вместе хохотать и потом пьяные творить бесчинство.
Ну да, что-то вроде того.
Понятно. И, судя по голосу, ваше бесчинство носит мирный характер. Рейтинг счастья. Датчане стали самыми счастливыми. Значит, смотрите, россияне, это жители и граждане России, по уровню счастья находятся на 56-м месте. Абсолютно субъективная фигня. Просто субъективно. Понятно, да? Это так же, как да. Мы вчера про детей говорили. Дети сами субъективно рассказывали о себе. Когда они курят, когда они что... И все это. О себе, когда их обижают. А вот сейчас полностью субъективная фигня. Люди называют... Но говорят, коррелируется с реальным положением дел в стране. Говорят. Мне трудно понять, почему коррелируется, и здесь я прибег бы к помощи социологов. Однако, прежде расскажу. Согласно отчету организации Sustainable Development Solutions Network об уровне счастья, испытываемого жителям различных стран, самые счастливые датчане, самые несчастные жители Бурунди. Значит, смотри как, тебе говорят такую вещь. Ты находишься на шкале лестницы, на лестнице, которая 10 ступенек. Вот по ступенькам скажи, пожалуйста... Ты по счастью, вот по счастью, по удовольствию, по, именно по счастью. На какой ты ступени?
Из 10 ступенек.
Из 10, да.
А первое это самое высшее.
Самое несчастное.
А, самое несчастное.
Ну, не знаю, неважно. Но ты мне скажи,
Люба, давай. Ну, я имею в виду за одну ступеньку, ну, может, за две ступеньки, до полного счастья.
Ступенька. Смотри, представьте лестницу, вот как вопрос звучит. Представьте лестницу со ступенями, пронумерованными от 0 до 10. То есть на первой 0 нарисован, на второй 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Нижняя наихудшая.
Угу.
10 наилучшая. На какой ступеньке, по вашему ощущению, вы находитесь сейчас?
Ну, я где-то на третьей.
Почему на третьей-то? Что у тебя плохого-то, извини?
Так ну, это нахожу. Наоборот. Это еще за две раз. Ступеньки до полного счастья.
Я же тебе объяснил. 10 наивысшая, ты говоришь,
нет,
я на третьей.
Нет, они же написали, ну, что 10 состояние? Это наихудшее.
Нет.
Да, вот вы сейчас
представьте
прочитали.
Лестницу со ступенями, пронумерованными от 0 до 10. Верхняя ступенька, верхняя, 10, наилучшая. Ну, а нет, от 0, а ты стоишь перед тобой 0, вот 0. Ты стоишь 0, а верхняя 10. На какой ступеньке ты находишься?
А, ну, значит, на 8, да.
На 8, отлично. Отлично, близка к эйфории. Хорошо. Значит, согласно исследованиям, 3/4 различий в уровне счастья коррелируют с показателями ВВП на душу населения, продолжительностью здоровой жизни. Теперь исчисляют продолжительность здоровой жизни. Потому что если человек просто лежит в койке и живет при этом там 20 лет, это не катит. Социальная поддержка, уровень доверия, отсутствие коррупции во власти, в бизнесе, свобода делать жизненный выбор и великодушие, благотворительность. Значит, вот сами мы оцениваем, не какие-то иностранцы, а мы сами оцениваем, понятно? Я перехожу на страницу этой прекрасной организации для того, чтобы вас ознакомить. Секундочку. Значит, здесь есть график. Главные, самые счастливые страны. Несчастные, бог с ними. Несчастные, бог с ними. Давайте про нас. 10 счастливых стран. Слушайте. По оценке людей. Значит, Дания, первое место. Дания, это где жирафов режут. И где они принца Гамлета своего схарчили. Ну, грязно поступили прямо, скажем. На втором месте Швейцария. А?
Ну, хорошо, Швейцария, так.
Да.
Неудивительно.
Да. Я тем, кто думает, что я ошибся с принцем Гамлетом, я напомню другое произведение, когда мы поднимем племена, мы пойдем на Данию, за что они издевались над своим принцем Гамлетом. Это господин Бендер в пустыне кричал, если вы помните. Да, значит, на первом месте Дания, на втором месте Швейцария, на третьем Исландия. Исландия, где гейзеры и...
Ну, вот такие суровые люди. У них там температура все время низкая.
У них две деревни. Я тебе объясню. Исландия, две деревни существует всего. Одна из них столица Рейкьявик. Деревня столица Рейкьявик. А вторая американская база Кефлавик. Вот, собственно, две деревни. Значит, между деревней, где столица, и где американская база, какая-то существует унылая жизнь такая, в общем, бесповоротно унылая. Как все время облака.
Нет, у них вот так, выходишь из дома, ветер,
ты знаешь,
холодно.
Рома Щукин там был, ты не была. Ну что сейчас?
Подожди. Вот да. Выходишь из дома, ветер, холодно, тебе уныло. А потом ты раз в гейзер нырнул, снял с себя это пальтишко. Да, ну. Ну, в этот, какое? Там же горячие источники.
Дайте микрофон Щукину, пожалуйста.
Они, между прочим, так и живут.
Сейчас, она выдумала.
Я смотрела передачу.
Жить в выдуманных мирах типично для женщин.
Да, правда, это не страна, это кусок скалы, вылизанный ветром бесконечным, дующим со скоростью 100 км в час.
Адский ветер.
Ну, горячие источники у них есть, они же там постоянно купаются.
Горячие источники все в батареях, потому что они их заключили в трубы, как наши подземные реки, и в трубах у них текут вот эти вонючие воды.
Вот да, мне врет не телевидение, видно. Врет.
Да, значит, они, там 100 км в час ветер, там постоянно серые облака, постоянно, причем они идут комьями, кучами, страшные, полосами какими-то. Значит, и там есть деревня Рейкьявик и деревня Кефлавик, одна из них американская.
И они совершенно счастливы.
Да ничего они счастливы.
Почти понимаем. Совершенно.
Не значит, знаю, на третьем месте по счастью. Да, спасибо, Рома, вам огромное. Дальше, Норвегия. Которая тоже, как вы знаете, отвратительный климат. Финляндия, которая, ну, так себе уже климат. Канада, в которой хороший климат. Нидерланды, в которой опять был ветер и плохой климат.
Ну, не, ну, Новая в Нидерландах Зеландия. Понятно, почему они все время веселятся.
Новая Зеландия, где, вы знаете, что это по пути к Мордору там снимались. «Властелин колец» там снимался. Австралия. Этих хвалят все время на 9-м месте. И, наконец, на 10-м Швеция. Вот они испытывают счастье. Счастье.
А мы на каком? Мы, что, на,
мы на 56-м, были? Я говорил уже. Мы на 56-м. Но были на 63-м. Мы стали счастливее, чем раньше. Мы стали счастливее, чем... Вот это эффект интересный. Скажите, пожалуйста, вот
это... Ну, насколько объясните... я поняла, они оценивали тот период, который был с 2005 до 2007 по началу кризиса до 2013-го. Вот примерно за этот они период оценивали рост.
Да.
И изменение уровня счастья.
Да, да.
То есть, соответственно,
да.
Если они оценят нас там с кризисом, может быть, данные будут немножко другими.
Ну, не знаю. В общем, одним словом, нет, ты зря сейчас. Вот ровно ты говоришь, что кризис не учитывается в этой системе?
Да.
Скажи, почему? То есть, это до 2013-го?
Да.
Это данные до 2013-го? Да нет же.
2013-2015. Ну, насколько я читала эту статью, насколько я ее поняла.
Послушай, да. Посмотри сюда. Посмотри сюда. Английского языка понимаешь? The World Happiness Report 2016. Это сейчас новый. А?
Нет, он вышел-то, может быть, там в
да
этом году
же.
В том.
Нет же. Нет. However, the, when there have been long-lasting changes in the quality of life, they have led to the revaluation many countries with large gains, losses. Да нет же. Они, это репорт 16-го года. Сделано все исследования.
Ну, я найду
я
это
тебе отвечаю, и разберусь. Я тебе отвечаю. Они говорят, мы исследовали 156 стран в 2013-15 годах. То есть последний год, 15-й, как раз во время кризиса Россию исследовали. И уровень счастья у нас существенно вырос. Понятно? В движении.
Подъем.
Движение, секундочку. Значит, что с Москвой? Яндекс.Карты, 5 баллов. Нет, 4 балла. Уже 4 балла. Очень плохо вот здесь Томили, на Октябрьский, Дзержинский. Все, что на юго-востоке, на 5 часов по циферблату, на подъезде к Москве, что-то ужасное. Лыткарино, Жуковский, Малаховка. Очень плохо здесь, ребят. Балашиха так обычно плохо. В городе, сейчас я посмотрю, секунду. Наверное, не успею. Нет, успею. Значит, опять очень плохо на Ленинском 7 километров в час. Я говорю об этом как о сверхобычном явлении, потому что Ленинский по 7 километров в час не каждый день ездит. А вот по 7 километров в час на энтузиастов Нижегородки и Волгоградки, как обычно.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятов Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Без заграницы, очень хорошая тема, прекрасная, на мой взгляд. Это предложила депутат Ольга Казакова, она из со Ставрополя. Мне кажется, что я с ней знаком, так вот я по фотографии вижу. Зампред Комитета Госдумы по делам общественных организаций и религиозных организаций. А общественных объединений и религиозных организаций. Она выступала от фракции «Единая Россия» на пленарке Госдумы и сказала, что она убеждена, что то, что она скажет, дойдет до руководителей телеканалов. Федеральные телеканалы, как ей кажется, недостаточно уделяют время внутреннему туризму. Нужно пропагандировать внутренний туризм. Любимое всеми телевидение еще не в должной степени заинтересовалось темой, сказала Ольга. Депутат сослалась на избирателей, которые просят усилить информационную работу по раскрутке туристических маршрутов в России. А если мы посмотрим на наши главные телеканалы, то мы увидим, что программа о путешествиях немного. И уж совсем немногие рассказывают о нашей стране. Например, непутевые заметки, там все время вот что. Сейшелы, Новая Зеландия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Кения. А России посвящено всего 5% программ. Так вот, сделайте вывод, пожалуйста. Нужно наоборот, 5%, насколько я понимаю, про заграницу, а 95% про Россию. Скажи, пожалуйста, ты бы поддержала подобные вещи?
Нет, не поддержала бы.
Рассказывай.
Ну, мы не можем просто взять и закрыть глаза и сделать вид, что заграница не существует, и что там нет там необычных фруктов и удивительного климата и другой культуры.
На самом деле, для чего нужна заграница? Почему Байрон помещает своего героя в Грецию? Почему Пушкин помещает своих героев, Пушкин, Лермонтов за ним, помещает своих героев на Кавказ? Задумывался об этом?
Почему?
Потому что нужна романтика. Романтика, романтическая жизнь, иная жизнь, она происходит только в иных обстоятельствах. То есть нельзя, чтобы романтическая жизнь проистекала в тех же декорациях.
В наших широтах.
Нет, в тех же декорациях, понимаешь, потому что нельзя. Ну, вот ты выходишь, вот что я вижу здесь? Сейчас я выхожу из здания, например, да, предположим. Справа от меня две урны. Ну, может быть, их прибрали, а может, вокруг валяются окурки.
Напротив серая многоэтажка.
Да, причем эти окурки почему-то гасятся там в бутылке из-под кефира какой-то странный. Напротив серая многоэтажка. Там ходят унылые мужчины какие-то, какие-то немножко странные такие, горделивые, но при этом в каких-то масхалатах или комбинезонах странные мужчины. Значит, непонятно, за что их пускают на работу, честно говоря. Потом ты идешь и видишь вот эти облупившиеся ольхи какие-то ужасные. Все эти ветки торчат, никто их не стрижет никогда в жизни. Чуть-чуть грязь, какой-то пластик валяется, понимаешь? Значит, романтические происшествия не могут происходить на этом фоне.
Мало
не,
того, мне кажется, не только не романтические. Когда задумалась, почему фильмы о всяких вампирах там и оборотнях, почему я не могу их представить в России, ну, потому что это было бы очень смешно. Если бы да. это была пародия, да, да, это еще, может быть, прокатило бы. А так нет. То есть какой-нибудь оборотень-гопник, ну, нет, это совсем не про нас. А там, где-нибудь в Америке, да, да, это вполне... Мы можем поверить, можем представить.
Закапуда спрашивает меня, скажите, ну, ведь вы тоже выберете дайвинг в Египте, а не палатку на Байкале. Конечно. Конечно. Палатка на Байкале я уже выбрал, я там жил просто. Ну, не на Байкале, я жил существенно. Я жил в Комсомольске-на-Амуре и за Большим Хинганом в Переяславке. Я знаю очень хорошо, для нас Байкал — это была Европа. Понимаете, что для нас был Байкал? Это Европа, это полпути, упс. Мы-то жили у чертей свинячих. А Байкал — это уже почти Европа, там что осталось-то, ерунда, понимаешь? Уже глядишь, и Европа, правильно? Нет, я-то жил на Дальнем Востоке, настоящем Дальнем Востоке.
Не, на самом деле, хотелось бы, правда, с одной стороны, и побольше видеть про Россию, про интересные и красивые
нет,
места,
не хочется,
но...
Нет, не хочется. Хочется видеть романтику. Ребят, мы хотим видеть за границу. Давайте проголосуем.
Ну, это смотреть, как просто показать.
Мы хотим видеть за границу. Россию мы видим и так. Хорошо. Очень. Приходим на кухню, там Россия, пожалуйста. Идешь в свой собственную ванную комнату, назовем ее так. Там опять Россия, нет проблем.
Да, но пока, например, я не съездила в Суздаль, я не представляла, что там можно посмотреть, и вообще интересно.
Значит,
или нет.
По телевизору про путешествия, про путешествия. Хотим реальной романтики. Да, 134-27-35. Нет, хотим Россию все время. 134-27-36. Нет России романтики, пойми, она монотонная все время. Монотонный рельеф. Гор почти нет. Гор почти нет. Монотонный рельеф, монотонная жизнь, монотонная,
монотонная
растительность. А? Монотонная растительность. Монотонный селигер. Монотонные лужи этих озер. Ужасные. Понятно? Монотонные течения рек. Все это. Ну, я умоляю, зачем? Мы хотим романтики. Мы хотим, как Чар Гарольд, что-то такое отчебучить. Понимаете? Мы хотим романтики. Зачем нам все время смотреть на себя в зеркало? Все время ходить по... Я могу посмотреть на Россию. Почему? Нет проблем. Я выйду сейчас и пройдусь до метро. Пожалуйста. Там сколько хочешь,
но
я увижу...
Это не вся Россия.
Я увижу, нет, я пройдусь до метро, я увижу человек 30 таджиков. Пожалуйста, это и есть Россия, правильно я рассуждаю, нет? А? 7373948. Мы хотим настоящей романтики. 51% сейчас позвонивших. Нет, побольше пусть России, 49. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, это Виктор.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
В силу неких обстоятельств, 6 лет назад я попал в Форт Лаудердейл. Это...
Да.
То есть штат, вы понимаете.
Лаудердейл, да, знаю я его, да. Это он внутрь обращен во Флориде, да.
Да, во Флориде. Мы ездили туда и...
Там рядом город Санкт-Петербург, кстати. Там рядом Санкт-Петербург.
И были. Это другая планета. Вообще, это эмоции захлестывают до сих пор. Вот 6
конечно.
Лет, а я еще живу ими. Вот.
А на Кайос эти вы съездили до Кей-Уэст туда по мостам, по этим великолепным
мерам? По мостам, да. Название я могу не запомнить. Мосты вот эти величавые такие, конечно.
Да, идешь по островам, между которыми... Цепочка островов, между которыми мосты.
Мосты, да.
В сторону Кей-Уэста. По-испански «Кайос» они называются, «Кайос». И вот идешь, бесконечный мост, ну, десятки километров, если я правильно понимаю, десятки километров мостов. Понятно? Останавливаешься, жрешь какую-нибудь рыбу, едешь дальше, еще рыбу, еще все это с кетчупом и картошкой, потому что ты, ну, чтобы напомнить тебе, что ты в Америке. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, добрый день, Сергей, меня зовут Андрей.
Да.
Вот, смотрите, мне кажется, что как раз для того, чтобы не создавалось впечатление, что мы живем среди каких-то каменных джунглей и коробок,
да,
должна больше быть программа России. Потому
нет.
Что, вот, опять же, я тоже вспомнил Суздаль, как и ваш коллега, там великолепнейший город, абсолютно не похож ни на Москву, ни на какой другой город, в котором я был. И да. Такой ведь город в России, он не один. Поэтому, мне кажется, для того, как раз, чтобы... его.
Город в России вообще один, Москва называется. Все остальное вообще не город, вообще не город. Все это шутка просто. Я остановил голосование. У нас некоторое время голосовалось, 300 человек, пожалуйста. 51-49. 51% говорит, дайте нам настоящую романтику и нафиг нам показывать себя все время. 49%. У меня есть другое предложение, товарищи. Мгновенно есть другое предложение.
Какое?
Показывать за границу как абсолютно блевотное и омерзительное место. Нет, пожалуйста. Есть же вторая. Есть же вторая тема. То есть да. мы можем смотреть, показывать за границу хорошо. Ах, как хорошо!
Индийские трущобы, например.
Нет, там улыбающийся какой-нибудь малшик с улыбкой широкой, раздувшимся животом, больной рахитом и так далее. Но улыбающийся. Тебе его не жалко, потому что он иностранец. Чего жалеть, правильно? Иностранец, придурок изначально, ну и все. Понятно, да? Хорошо, что нет сегодня Захарова из МИДа. Значит, видишь, это первое. Второе. Можно показывать с омерзением, чтобы отталкивать людей наоборот. Отталкивать людей. Ты покажешь какую-то правду страшную. Ты покажешь пластиковые бутылки на Джамбаране, вокруг Куты, мусор в море. Когда в Куте, когда я купался, дохлая коза какая-то приплыла вдруг ни с того ни с сего. Понятно? Ну, вот, ты можешь на Сануре показывать тоже грязь. Я сейчас все время говорю о Бали. Ты можешь показывать на Сануре грязь, пожалуйста, нет проблем.
Мухи ЦЦ, которые роятся над лицами детей.
Дико несвежие битые оспы проститутки где-нибудь на севере Бали и так далее. Понятно? То есть ты можешь показывать все это с омерзением, потом зайти на кухню, посмотреть, дать $10, чтобы тебе какой-нибудь местный человек покакал в миску с салатом, а потом сказал: Я дам это туристам. Почему? За $10, я думаю, покакает. Он потом выкинет просто и все. Вот. И это все показывать. Понятно? Покажи. Вот чем кормят туристов. Покакайте, пожалуйста. Он такой, раз, все, пожалуйста. Да, вот чем он будет кормить туристов. Хотите ехать за границу? То есть надо делать отталкивающе. За границу делать отталкивающе. Мне кажется, вот где истинное искусство пропаганды. Нет? 7373948. Мы можем отвратить всех от поездок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вот я сторонник, например, туризма по России.
Да.
И визуальная картинка то ли в фильмах, то ли по видео... Это рациональное зерно. Здесь, конечно, должна быть комплексная работа. Вот вспомните фильм, если вы вряд ли видели, вы же только, так сказать, не русское смотрите. Александра Велединского, Георга Глобус Протал. Там великолепно показано. На фоне, конечно, тоскливого города, жизни
да.
спившегось бедного учителя в глубинке. Потрясающая роль Хабенского.
Нет, а там же что-то педофилистическое я не хотел смотреть. Справляется
по рекам, по потрясающие пейзажи. А возьмите... Алтай, а возьмите Крым невоспетый, только патриотизм воспеваем и демонстрации примитивные. А когда вы проедете на машине по Крыму, что я делал последние несколько, так сказать, каникул, это та же Швейцария. Просто.
Да, абсолютно.
Мы не показываем эту картинку, красоту нашей родины.
Если вы обратили внимание, последние 10 минут я перешел на вашу сторону теперь. Последние 10 минут.
Да.
Да-да-да, я был первые 10 минут против вас, а теперь за вас наоборот.
Я думаю, что, конечно...
А на Бали, наоборот, я же рассказывал, что мы на Бали уговорим повара и так далее. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, Москва.
Давайте,
Екатерина. Я работаю уже много лет в туризме.
Да.
Поэтому могу с этой точки зрения сказать.
Да.
Основная проблема нашей страны, как отдыха, это то, что у нас все рассчитано на определенный контингент.
Какой?
То есть, я не буду говорить, какой...
Я вам скажу. Я был на Селигере, номер был. Вот я вам расскажу, какой. Значит, 12 тысяч старыми деньгами, в том смысле, что это было $400, понятно? Как сейчас бы было 25 тысяч, понимаете? Значит, отдыхали рядом со мной, я вам скажу, генералы с девками.
Вот.
Генералы со шлюхами, прилетевшими на вертолетах. Ну, правду вам говорю. Ну, слушайте...
Я немножко не об этом, при том, что все очень дорого.
Да.
Вечером из каждого утюга вам будет играть шансон.
Конечно. Вам в хорошем смысле этого слова. Не-не-не, там
будет
что-нибудь...
выбора хорошей кухни.
Нет, не будет. Кухня самая советская.
Чебуреки, манты и так далее.
Не-не, кухня самая советская на свете. Вот этот салатик, который раньше был по 7 копеек. Помните, был салатик, назывался весенний. Это огурцы с помидорами. Огурцы с помидорами, сверху одна ложка сметаны. Ну, назывался весенний. Значит, вот этот салатик будет омерзительный. Ровно в том же самом блюдечке четырехугольном, которое было в 80-м году. Ровно в этом же блюдечке. Понятно? Значит, все будет гадко, мерзко. Рядом будут пьяные генералы, которые будут хохотать со своими шлюхами и слушать шансон. Совершенно справедливо.
Именно так.
Да, ну вот это и есть отдых в России, да. Спасибо огромное. Конечно, я знаю об этом. Вот видите, конечно, когда там индонезийские генералы это делают, не так противно. Вот серьезно говоря. Ну, потому что индонезийская гопота, она все равно несет характер до известной степени экзотизма. Понимаете?
Ну, а как же это? Домашние пирожки, там, откуда? Квас, домашний. Ну, как? Вот, например,
я в Суздаль
не приехали, никаких генералов, никаких отелей,
я
сняли квартиру.
Едешь на Селигер,
и пирожки
едешь,
ели.
До этого ездил в Минск. В Минск ездил, там есть экзотика, там чисто. Это уже экзотично сразу. В Минске экзотично чисто. И в Минске экзотично покошены все газоны. В Минске экзотично все вылизано. И в Минске экзотично вся земля засажена какой-то культурой и обрабатывается. Это уже экзотика. Это, боже милость, что люди творят? Что хотят, то творят. Ну так вот, я ездил в Минск.
В Петербурге, между прочим, тоже очень
не знаю,
чисто.
Не знаю, смотри, не знаю. Нет, не был. Я давно там был. Значит, смотри, ну лет, наверное, 10, наверное, может, 12 я был в Петербурге. Слушай, значит, я ездил в Минск. Дороги 6,5 часов, потому что я иду 160-180. 6,5 часов. Ну, по России я тихонечко еду. 130-140. А по Беларуси уже иду 160-180. Значит, 6,5 часов дороги. Причем я еще останавливаюсь перекусить. И все равно 6,5 часов все время. Я так удивлялся, это какая-то неевклидова геометрия, честное слово. Если останавливаешься и ешь борщ, едешь ровно столько же, как если не останавливаешься. Очень странно. Ну, неважно. Значит, а потом поехал на Селигер. Дороги 6 часов. 6. 6. Значит, которая половина пути до Минска, меньше, это треть пути до Минска. Значит, треть пути до Минска, дорога 6 часов, адская дорога до Ржева, в Ржеве, потом все время адская дорога по пол колеса, до ступицы ямы, яма на яме, залил бензин, оказалось, Г, в хорошем смысле этого слова, потому что двигатель стал журчать по-другому. Там, за Ржевом я залил бензин. Понятно? Значит, приехал туда. Там скотство, непотребство. 12 тысяч за номер. Рублей, я сейчас внимание. Это было при том, что было 30 рублей за доллар. 12 тысяч я заплатил за номер. Вокруг меня были генералы со шлюхами и комары. В огромном количестве. И шансон непрерывный. Давали есть какие-то пельмени из магазина. Пельмени из магазина, внимание, но я не говорю, что они плохие, но я говорю, что за 12 тысяч я предпочел бы съесть что-то, сделанное своими руками, понятно? Значит, пельмени из магазина, но я уехал оттуда, опять ехал 6 часов, проклиная эту дорогу, проклиная, ненавидя себя за то, что я согласился сюда поехать. Я ненавидел себя за это. Понятно?
К сожалению, это правда. Хорошо. Проблема горизонтально передвигаться по России очень тяжело.
Горизонтально очень. По России передвигаться нельзя, только можно вертикально. Ну, хорошо, товарищи. Все, давайте, нет, ну, не хотите же непрерывно говорить об этом, я не понимаю вашей склонности. Значит, я считаю, что нужно сделать так. Для того, чтобы люди ездили по России, нужно извратить лик Запада. И все, не Запада, Юга, всего. Нужно показывать омерзительные части жизни. Нужно показывать, как... показывать. Индия, все такие. Сразу эти прокаженные
вот
идут.
Вот эти вот дома, где люди умирают, рядом рядом дрова стоящие для их сжигания.
Да, 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 их сжигают, куски плоти. Значит, они отваливаются куски мяса от них, они харкают постоянно. Китайцы постоянно харкают на улице, на землю. Ха, ха, ха. Фу! Они харкают постоянно все, как скоты же. Ужасно. Вот это надо снять. Прямо камерой залезть в рот. В рот залезть, когда он слюну собирает. Коричневую, какую-то мерзкую слюну. Вот это надо все снять. Потом надо показать, как они собачек убивают. Непрерывно собачек. И едят их, едят. Китайцы тоже едят собак. На юге, ну, от Ухани, южнее едят собак. Специальную породу. Ну вот. Значит, они убивают щенков и непрерывно впиваются им в горло. И так далее. Вот это все. Там тараканов жрут. народ, как мерзость, грязный, чешется. Еще хорошо из телевизора подавать запах такой, струя какая-то, помойки, туалеты, понятно, все такое вот. Тогда люди скажут, мол, миленькие, туда нельзя ехать, туда нельзя ехать. Мы должны стойко сказать, я хочу на Байкал. Но за такую стоимость лучше в Таиланд, пишет 65-й.
Хорошо. Это правда, и дорого. Неудобно и дорого.
Я фанат Волги, Селигера, Крыма, Сочи и Красной Поляны. Но ничто не заменит мне Египет и Турцию по уровню для отдыха с тремя малолетними детьми с All Inclusive, к сожалению, говорит Сергей Заденцова. Все правильно, Сергей. Вы заезжаете в Турцию, когда это было, с All Inclusive, и вы имеете большую территорию, кучу всяких этих самых значит, развлечений, пять раз питания непрерывно, то у бассейна жарят, то в столовой и так далее. Про туризм по России говорят в программе «Ревизорро». Я читал об этой программе, их все время бьют, как мне кажется, это специально делается. Про тараканов на кухне, в ресторанах, про кучу волос в душе тухлого номера и тому подобное, рассказывает 79-й. Знаете, я эту программу ни разу не видел, но что-то про них читал. В 70-х годах отдыхал на Валдае от 4-го управления на бывшей даче Сталина. Питание было супер. Сейчас такого не найдешь, говорит Владимир. Владимир, ну, может быть, ну, вы знаете, мне кажется, в 70-е годы вы вспоминаете как супер, потому что ваша взыскательность была ниже. Я, например, просыпался в Беловежской пуще, в доме отдыха. Ну, я, правда, там был на съемках. В 85-м году, Владимир. И бабка, белорусская, может, полячка, не знаю, бабка тащила мне литр молока сразу, прямо от своей коровы. Я сказал, бабка, я прямо как приехал, я первым делом нашел эту белорусскую и сказал, бабка, будешь мне молоко носить? Она говорит, мужчины молока не пьют, у них от этого газа. Она мне говорит, я помню очень хорошо, она говорит, пьют только женщины молоко, это у них там так повелось в Бресте. Я говорю, спокойно, мои газы тебя не беспокоят, это будут, слушайте, эти испанцы будут нюхать, не тебя волнует, правильно? Мне каждый день литр молока, понятно? Она говорит, понятно, я деньги давал за это. Ну, и она была довольна. Хорошо, значит, 7373, нет, мы не говорим больше об этом, хватит об этом говорить, все прекрасно. Граф, ну вы нахал. Я тут, между прочим, завтракаю, говорит, сороковой.
Бедняга.
А? Вы?
А мы тут такие живописуем.
Ничего в Питере не чисто, говорит Тор. Песок и слякоть сплошная. Конечно, Питер... Как может быть Питер чистым, когда он нечистый по своей сущности?
Ну
суть,
вот, ну, начинается.
Суть, я тебе объясню. Суть Питера. Вот, можно я тебе... Я много раз был в Питере, очень много. Мы в Питер ездили просто выпить ездили. 11 рублей был билет студенческий в оба конца. По 5,50 в один конец. Еще рубль на белье. Понятно?
Между прочим, каждую весну, значит, там приезжает пожарный, и все здания моют из шланга. Я в Москве такого ни разу не видел. А мою улицу конкретно мыли.
По билету я ездил. Питер всегда это грязь, разруха и абсолютно несчастные люди, смирившиеся с этим несчастьем.
Нет, наверняка есть районы там, где-то подальше от центра.
Не районы, весь Питер. Весь Питер это уныние, это сигарета, прилипшая к нижней губе, это спирт в привокзальном ресторане. Какие-то люди наливают себе, да, они добрые. Питерцы единственное, что хорошо у питерцев, они добрые. Они наливают тебе спирт бесплатно. Они говорят, иди сюда, сок. Колик, спиртику плешнем. Они все курят, мрачно матерятся без выражения. Не, ах, вот так москвичи матерятся. Ах, а питерцы говорят. Вот так матерятся.
Ну, как сказал, да, один журналист, что? Питер любит бедных, одиноких и несчастных.
Да,
тех, кого Москва
кичится,
ненавидит.
Этим кичится.
И в этом есть, на
Питер
самом деле, свой шарм. Питер это город богемы. Ну, да.
Какой богемы?
Богемы, творческой богемы, все эти вот отверженные художники,
город
там,
фриков,
заляпавшие
город фриков,
пол коммунальной квартиры красками.
Лузеров, неудачников, каких богемы, какой богемы?
Да, это то самое, что Москва, да, давит и изничтожает на корню. Но на самом деле в Питере это,
еще
это
раз,
здорово,
образ
это,
Питера, это
антураж его.
Образ Питера, это неряшливо покрашенная бабенка. Неряшливо покрашенная бабенка с прилипшей к нижней губе сигаретой, которая думает, что она богема. Которая матерится без выражения, вот так, матерится без выражения, вообще не интонируя никак. Она сидит на этом своем поребрике утром, когда ты идешь у винного магазина и разговаривает с продавщицей.
Вот образ он. Питера в таком случае для меня — это девушка там в сером пальто с, там, с толстым шарфом, которая несет томик какого-нибудь классического автора русского и при этом идет в музей.
Ты вот увидела 15 метров, пока она шла 15 метров, через 15 метров к ее губе прилипнет сигарета, она будет неряшливо накрашенная, такая вся, и она будет все время строить из себя фрик-богему. Вот что такое Питер. Фрик-богема. Понятно? Богема для бедных. Вот что такое Питер. Искусство для бедных. Вот что такое Питер. Это меланхолическое, ипохондрическое, простите, ипохондрическое, умирающее сообщество странных людей, которые себя ненавидят за то, что у них нет даже сил поднять свою задницу и уехать из этого места. Потому что все остальные уже в Москве, как мы хорошо знаем. И это мы видим просто из окна, пожалуйста. Вот те питерцы. Вон они идут толпами. Толпами идут питерцы. Нет, вот они едут с мигалками. Вот они, питерцы, все. Понятно?
А те, кто... Питерцы — это те, кто выбирает между печалью и небытием печаль. Вот такая красота Питера.
Они просто не понимают, что есть еще и бытие. Но это в голову не приходит. Новости.
Обзор прессы.
9:35, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК Дейли пишет про банки, которые лучше всего для онлайн-кредитования. Аналитики опубликовали рейтинг лучших банков для удаленного получения и погашения кредитов. Оказалось, что получить кредит онлайн проще всего в Банке Москвы, а оплачивать его удобнее в Промсвязьбанке. Ну вот подробнее об этом можно прочитать в материале РБК Дейли. Российская газета публикует данные об уровне счастья в России. Наша страна заняла 10 место в мире по росту уровня счастья. По общему же уровню счастья мы находимся на 56-м месте. Отмечает, что самые счастливые люди в мире в Дании, подтверждают это данные вот этого рейтинга. И второе место за Швейцарией, на третьем месте Исландия. Вы подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Коммерсант» публикует достаточно интересную статью. Она называется «Джихад нон грата». Независимая экспертная организация «Международная кризисная группа» опубликовала доклад про джихад и северокавказское подполье. Авторы исследования сделали неожиданный вывод. Российские власти с целью обеспечения безопасности при проведении Олимпиады в Сочи вначале не мешали, даже способствовали оттоку из южного региона в страны экстремистов за границу. Но уже после завершения игр за джихадистами закрыли дверь. За участие в боевых действиях на территории иностранных государств была введена уголовная ответственность. Вот подробнее об этом исследовании читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут о том, что ФАС предлагает использовать изобретение без согласия обладателя патента. На это уже отреагировал бизнес, на этот законопроект. Представители предпринимателей отмечают, что это рейдерство на уровне государства. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Подъем. Так, поехали дальше. Давай цыганами заниматься.
Давайте.
Цыганами или сначала чеченцами? Давай
чеченцами.
Ну, цыгане-то сейчас будят.
Ну, ладно, хорошо.
А чеченцы накануне. Пожалуйста, пожалуйста.
Что
мы переходим к цыганам.
Цыганы.
Значит, в Тульской области произошло... Посмотри, кстати, в новостной ленте, может быть, что-то найдешь. По Туле цыгане устроили газовый бунт. И сейчас там, говорят, нагнали какое-то нереальное количество милиции и устраняют врезки, то есть их отрезают от трубы. В поселке Плеханово несколько сотен домов остались без газа. Местная цыганская диаспора устроила бунт. Участвует до 300 человек. Они жгли покрышки, закидывали камнями и палками газовщиков, полицейских и журналистов. По данным значит, местных там каких-то журналистов, конфликт возник из-за того, что накануне их пытались отрезать... То есть, смотрите, что произошло. Они врезались в газ. Они не платили за газ сроду. Им газ отключили. Вот я быстро перескажу. Им газ отключили. Они тогда произвели незаконные врезки в газопровод. Врезались в газопровод.
Молодцы.
Да.
Изобретательно.
Да, да. После этого... Нет, подожди. Произошла авария. Тогда вообще весь этот рукав отключили к черту. А 400 домов без газа. Они устроили бунт, начали жечь покрышки и так далее, и так далее. Теперь надо как-то эту аварию устранить, но для этого надо незаконные врезки тоже убрать.
Понимаешь? Идет какая-то страшная бойня там сейчас. Ну, какая бойня? То есть, я не знаю, я не хочу преувеличивать. Как журналист я обязан преувеличивать, как мне кажется, ради объективности. Журналист же должен преувеличивать ради объективности. Значит, настоящий бунт накануне был. Они бились с администрацией. Сейчас туда приехал ОМОН, сейчас их всех оцепили, и пришли газовщики их отрезать от газа. Скажи, пожалуйста, насколько это вообще взрывоопасно? Я хотел посоветоваться с нашими слушателями. Насколько это взрывоопасно с точки зрения внутренней стабильности страны? Цыгане, похоже, дали денег за врезку, а тут облом. Да, кстати говоря, если цыгане дали за врезку денег, то облом, конечно, особенно обидный. Очень обидный. Секундочку. 7373948. 737. А все говорят, что все цыгане сидят. Вот вам и Майдан. Говорит Максим. Не-не, ну давайте серьезно. 7373948. Насколько это угрожает внутренней стабильности? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей. Да. Добрый день. Здравствуйте. Андрей из Бирюлева, товарная.
Здравствуйте.
Помните фильм «Заяц над бездной», где Брежнев говорит цыганскому барону: «Родина цыган – Сибирь». Самый, да, что есть, цыганский край.
Да. Я не помню этого фильма, но спасибо вам за напоминание. Да. И что же?
Меня все-таки... Вот надо их всех туда, в Сибирь. Всех туда их.
В Сибирь все время. Я знаю, что вы делаете при этом зловещее лицо. Зловещее. Да, да. Зловещее. Со зловещим лицом сказал нам слушатель. Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я житель Тульской области. Да. Сейчас в Москве, я раньше там жил.
Расскажите.
Да, и цыган, в общем, такой народец, их несложно
разобрать. Давайте, нет, просто, позвольте, без презрения к народам и без межнациональной розни. Попробуйте.
Ой, извините, да.
Да, продолжайте.
Я думаю, будет несложно там это все утихомирить.
Да, а как? По башке надавать или денег дать?
Нет, просто разогнать их, и все, они сами разбегутся.
Разбегутся, так снова соберутся, ведь они собрались...
В другом месте соберутся, ничего страшного.
Опять разгонять?
Ну да.
Ну скажите, а как много цыган в Тульской области?
Ну, достаточно.
А то, что у них поселки, означает, что на наше фольклорное видение их таборитами какими-то, как они едут на повозках, это все ушло в прошлое?
Ну да, это ерунда, они в домиках. В принципе, скупают домики или так брошенные.
Заселяют. Скажите, а скупают домики и таким образом образуют, что их вот деревня, это их прямо, и все, больше там никого нет? Или они смешиваются с населением?
Смешиваются. Ну, у них так кусочки там 50 на 50,
допустим. Допустим, да. И они, когда смешиваются, они доминируют в деревне или русские доминируют?
Слушайте, вот насчет этого я как-то не замечал, что они там доминируют. Просто живут себе, живут.
Нормально,
там,
мирно сосуществуют. Ну, так это и важно. Что они, если не замечали, значит, ничего и нет. То есть они просто сосуществуют
спокойно.
Но
при этом они достаточно сплоченные, потому что 150 человек, чтобы вышли, это...
От 150 до 300. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я, конечно, хотел бы поприветствовать их акцию, потому
да,
что, чтобы подвести газ, ну, самая минимальная цена, это 250 тысяч, это только за документы провести.
Да.
Плюс еще надо заплатить. То есть, да, они молодцы, что сбунтовались, это просто протест цены за подключение, за документацию, за все.
Да. А у нас вот сейчас собирают, мне даже стыдно говорить, какую сумму, существенно больше, чем вы назвали. Собирают за то,
Сергей,
чтобы...
Сергей, у нас собирали по 400 тысяч рублей в поселке, где имеется ПМЖ, прописка.
Да.
Но так как в поселках прописаны только москвичи, ну, ага, москвичи не меняют прописку,
да,
у нас одна женщина только прописана. И за одной женщину, никто не будет вести газовую ветку.
Да.
Вот. Вот, то есть надо людям прописываться по месту жительства. То есть есть дом, а чтобы подключиться к газу, дом надо оформить, а никто оформлять не хочет.
Я понимаю.
Вот в чем дело еще.
Но все равно, послушайте меня, вот я вам скажу другую логику. Если бы я был бизнесменом, и я бы знал, что у меня здесь устойчивые потребители, которые будут мне теперь десятилетиями платить за этот газ, десятилетиями, я бы не спрашивал про прописку. Ну, согласитесь.
Ну, конечно. Сергей, помните, вы рассказывали о том, что в Канаде, чтобы подключиться к свету, любая энергия, ну, да, любой энергосбыт сами проведут свет, да, главное, чтобы платили, да, то есть абонентскую плату.
Конечно,
вот.
У меня парень купил...
Почему у нас такого нельзя сделать, чтобы подвести свет? Да. Мы же пользуемся газом.
Мы же навсегда, слушайте, вы же почти навсегда теперь привязаны к этой компании. Все. Они монополисты. Почему же они не сделают бесплатно?
Потому что вы же садитесь на иглу, все, на десятилетие, навсегда. Понимаешь, у меня нет понимания с газом. У меня нет понимания. Я действительно рассказал это про Канаду. У меня друг там купил территорию таким образом, что охватил озеро. Озера не продаются в Канаде, нельзя купить озеро. Угу. Они национальное достояние. Но он купил землю вокруг одного озера так, что нация не может на него никак переместиться. То есть нет дороги. И мой друг как бы контролирует все подъезды и никого не пускает. Вот и все. То есть он захватил озеро, сущность. Захватил озеро. Слышишь, захватил озеро, да. Ну, неважно. Это оно небольшое, но очень глубокое. Там 300 метров какой-то. Там какая-то расщелина в горах. Вот. И когда он строил дом, к нему пришли две, по-моему, я сейчас не помню, две или три компании электрические, которые предложили ему протащить электричество от ближайшей заправки. Но это километры. Угу. Это километры. Я не помню, сколько километров. Сколько километров? Протащить свет, ну, на вышках, на этих, значит, протащить ему в дом, чтобы ему было комфортно и хорошо, и все. И я его спрашиваю, говорю, слушай, а не взяток, естественно. Он говорит, да какие взятки? Ни денег за прокладывание. Он, конечно, ни в коем случае. Почему? Они меня берут как потребителя теперь уже на десятилетия. И мои дети будут платить этой компании. Ну, скорее всего. Понятно? Значит, это уже теперь навсегда, ну, насколько-то долго, долго. И для того, чтобы меня подсадить на потребление на это, они сами все бесплатно ведут. Понятно?
Люди молодцы, у них долгосрочные перспективы.
Ну, это канадцы. Я говорю, да. Почему русские так не делают? Почему русские
Потому
так
что русские живут в коротком периоде времени.
Слишком коротко.
Слишком коротко.
Потому что я говорю очень простую вещь. А у нас в МСК взяли с дома за газ 700 тысяч рублей, пишет 67-й. Я сказал, а у нас взяли 600 и еще 200 вступительный взнос. Итого, там за какие-то подготовительные. Итого 800, понятно? Савелова, Тверская область, цыгане торгуют наркотой, рассказывает 45-й. Подключить газ $20,000. 20 тысяч долларов? Но у вас еще дороже выходит дело, 302-й. А как раз потому, что они монополисты, они дерут деньги. Нет альтернатив. А в Канаде есть. Юрий пишет. Юрий, вы правы. Потому что за моего друга сражались две компании. Как минимум, я сейчас не помню, две или три. То есть за него сражались две или три компании. И, значит, да, это правда. А «Газпрому» на нас плевать, потому что он монополист. Конечно. Цыгане вообще за что-то хоть где-нибудь платят, говорит Хмырёныш, говорит МСК в Твиттере. Не знаю. Не знаю. Конфликт не в газе, а в захвате земли, пишет мне Мирный, шайка кочевников. Конфликт в газе. Конфликт в газе. Ну, Мирный, если вы знаете, позвоните. Позвоните нам, позвоните, расскажите, если вы знаете об этом конфликте, чуть больше. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Вот по поводу подключения.
Да.
Меня зовут Антон, Москва.
Да.
Аналогия
да.
пришла с интернетом. Помните, вот в да. 90-е, когда только интернет там начинал развиваться, провод провести в квартиру стоило там каких-то денег, там 1000 рублей,
да,
500 рублей.
Да.
Сейчас уже вот эти провайдеры, потому что конкуренция бешеная, они чуть ли не доплачивать готовы. Они там вот первые 3 месяца бесплатно, или там акции, или там какие-то сниженные тарифы.
Конечно.
Лишь бы ты к ним
Конечно.
Пришел. Вот это все то же самое, наверное.
Но «Газпром» говорит о том, что он национальное достояние. «Газпром» говорит о том, что он о нас как бы заботится. То есть есть некая нотка патернализма, понимаете, в их подходах, в их рекламе. Есть патернализм, что «Газпром» о нас заботится. Значит, «Газпром» должен проводить, с моей точки зрения, но, во всяком случае, так это происходит в развитых странах, бесплатно. Потому что зато... что мы сядем на его чертову трубу, как на иглу. А если это так,
Абсолютно.
То... Ну, очевидно, что они должны делать это бесплатно. «Газпром» — народное достояние. Спасибо, 88-й. «Цыгане-работорговцы», обвиняет 607-й. Пожалуйста, национальности нельзя обвинять. Я считаю, что это неправильно. «Цыгане ходят по электричкам», говорит подгузник. «В Минводах провод с интернетом кинуть стоит 50 тысяч рублей», говорит Леонид. Ну, знаете, в Москве они уже сами приплачивают. Тома, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
А как
Доброе
у вас, утро. Расскажите?
Скажите, пожалуйста.
Нет, я не могу понять. Как это может быть? Как это может быть? 7373948. Я взял телефон, на котором написано «Тома». А голос не «Тома».
Да.
Что? Может, это Тома сделал такой голос удивительный. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, слушаю.
Дело в том, что провести газ по постановлению 13-14, было такое постановление в конце 2012 года,
да.
Стоит не дороже 50 тысяч рублей, ну, по крайней мере, в Калужской области, кажется.
Да.
Проводил самолично себе расстояние до точки подключения 150 метров.
Да, да.
Подключили за 50 тысяч рублей.
За 50 тысяч рублей. Но почему в Московской области так? Вы же слышите, люди называют цифры.
Видимо, это постановление действует для территории всей России. Я думаю, что просто многие не знакомы
да с этим нет. постановлением. Да и, нет, мы же без...
Скорее Слушайте. Всего, да. Подключающая компания не особо афиширует его.
Я так не думаю. Я думаю, что подключающие компании здесь абсолютно цинично и спокойно заявляют цены любые, ровно потому что они не подчиняются этому постановлению и могут, и имеют основания не подчиняться. Вы представляете себе с такой вал нарушений? Это же десятки тысяч, сотни тысяч нарушений. И их бы давно пересажали, если бы это постановление действовало.
Оно действует.
Оно действует, но оно не действует. Оно не действует. Слушайте, я хотел про другую. Значит, это ерунда, да, с точки зрения внутренней стабильности. Это ерунда. Просто их разгонят и все. Поехали. Я к тому, что я думаю, это что-нибудь значит для внутренней жизни. Нет, это не значит, мне говорят. Цыгане побунтуют, побузят и по башке надают, и все хорошо. Вот сейчас я читаю вам из Тулы прямо сейчас. Газовщики, технология незаконных врезок в газопровод в Плеханове, там вот в этой деревне, где жили цыгане, была налаженной. Сейчас идет спецоперация по ликвидации. 500 полицейских нагнали. 500 полицейских, с учетом того, что цыгане выставили 300 человек, до 300 человек протестующих, приехало 500 полицейских, кинологи и внутренние войска. Прикиньте, что? И внутренние войска! Место работы газовщиков находится в оцеплении, через которое пытаются проникнуть местные жители, протестующие. Сейчас, в данный момент, 150 жителей цыганских поселений пытаются прорваться и стоят у оцепления ОМОНа, СОБРа. ОМОН, СОБР и внутренние войска. Газовщики, которые проводят в Плеханове, сказали, Плеханово газифицирован весь, но кроме цыганского поселения. Наши сотрудники устраняют незаконные врезки в газовые сети. Сегодня найдены две незаконные врезки диаметром почти 10 сантиметров. Технология врезки в газопровод была налаженной. Когда были сделаны эти врезки, неизвестно. Понижение давления газа в сетях, которое возникло из-за врезок, списывали на технические причины и просто поднимали давление в газовой системе. То есть газовщики видели, что давление падает, и просто поднимали давление, да и дело с концом. Значит, а жители цыганских поселений говорят, что им отказывали в законном подключении. Хотели законно подключиться. Но «Газпром» говорит, это неправда. Любой заявитель может получить услугу. Вот кто врет, цыгане или «Газпром»? Просто у меня вопрос. Слушайте, спор заключается в следующем. Цыгане говорят, что им законно не разрешали подключаться. А «Газпром» говорит, это неправда. Любой человек может получить эту услугу. Это легко и просто. Кто врет? Цыгане 134-21-35 или «Газпром» 134-21-36? Кто врет? Вот с вашей точки зрения, вы знаете жизнь. Вы здесь живете не первый день. Кто врет? Цыгане 134-21-35. Им можно было законно подключаться, они просто не хотели. Или «Газпром», у которого черта с два подключишься. 134-21-36. Пока у меня идет 51-49, 57-43 сейчас, 55-45, 51-49, ребят, у меня идет голосование, кто врет с вашей точки зрения, от вашего знания жизни, понимаете, вы жизнь знаете не хуже меня, а может лучше меня, понимаете, вы знаете, кто врет, вот они врут, кто-то врет, значит, цыгане говорят, мы хотели законно подключиться, нас послали, поэтому мы стали врезаться. А «Газпром» говорит, это неправда. Любой законный человек, любой заявитель может легко получить услугу. Все. Кто врет? Я останавливаю это голосование 42-58. Значит, врут цыгане, считает 42%. Врет «Газпром», считает 58%. 58%. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это водитель, который построил забор, снес. Значит, про газ. Я наблюдаю про этот газ уже много лет.
Да.
Люди несут и несут деньги, подсоединяющие компании, все несут и несут, несут.
Да.
И я пытался задать вопрос. А говорит, пока вот мы тут, вот вы будете и нести. А я себе купил просто баллончик и с баллончиком тихонько чаек
попиваю. Это вы рассказывали уже мне, да, что вы из баллончика попиваете чаек. Но ведь это же надо очень часто менять. А если вот у людей отопление... Подождите, а если отопление на газе?
А у меня нет, печурочка.
А сколько у вас квадратных метров?
75, печурочка хорошая, камин называется. 20 киловатт, очень тепло.
Справляется печурочка.
Нет, а 75, да, я думаю... есть от старого дома. Все распилил и топлюсь.
75, мне кажется, нормально протопить можно.
Да, очень тепло, даже жарко очень.
Да, у меня дом, вот я сделал, слушайте, у меня был дом, я топил, значит, на печке, серьезно говорю сейчас. 36, ну 6 на 6 бревна, да?
Да.
6 на 6.
Отлично.
Слушай, а второй мансарда, второй этаж мансарда был, и рядом терраска. Терраска, я сейчас скажу, 6 на 4, 24 еще. И я топил печкой белорусской, по немецкой лицензии. Значит, натапливал до плюс 30 на первом этаже. А что было на втором, так там вообще ад был, и настоящий ад. То есть я топил до 30 градусов первый этаж, можете себе представить?
Согласен, у меня то же самое.
Печкой. Единственное, меня останавливало, что, я тебе серьезно скажу, что? Меня останавливало, что начинала дымиться труба и крыша вокруг трубы, рубероид или что там, я знаю. Значит, что-то начинало дымиться. Я думал, ну и к черту, это у меня уже труба красная наверху уже протопила. Понимаешь? Ну, нет, конечно, печкой можно. Но я не понимаю, как это маленький домик можно. А что-нибудь побольше? Газовое отопление? Фигня. Ребят, с «Газпромом» проблемы. Я думаю, что вот этот цыганский бунт выявляет проблему. И то, что вы пишете, про то, как вы подключаете газ. Закопайте на участке автономную газификацию, и вам нафиг не нужна труба от «Газпрома», говорит Влад. А, можно купить цистерну огромную. Это вы имеете в виду, Влад? Купить цистерну, которая такую, ну, как бы гигантскую, знаешь, такую, и приезжает машина, переливает тебе туда газ, и ты уже живешь от этой цистерны. Может такое быть?
Сам себя в какое время хочешь?
Ну как, в какое время хочешь? Ты все время боишься, что она закончится все равно. 7373-94. Ты все время боишься, что она либо взорвется, либо закончится. Здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, вот на этом примере видно отношение правительства к людям.
Да.
Сергей.
Да.
Это отвратительно, я вам скажу. Это бесцеремонный грабеж людей. А вы думаете, цыгане здесь? Да не цыгане здесь, а вообще отношение к людям. Милиция, ОМОН.
Да.
Это же безобразие, вы понимаете, в чем дело?
И внутренние войска мины.
Канаду сравните, у нас каковы отношения к людям.
Внутренние войска были введены. Внутренние войска, товарищи. Это не шутка. 7373, я еще приму пару звонков. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Вот вы сами посудите. Для того, чтобы официально подключиться, нужно собрать, сделать проект. То есть должен быть сертифицирован котел, заключить договор на обслуживание. Когда они пришли, дали денег, их подключили. Сейчас их просто выключили. Вот они бунтуют.
Скажите, пожалуйста, то есть вы считаете, что они все делали, тем не менее, с какими-то газовщиками, с газовыми
службами? Конечно, договаривались, потому что котлов у них, то есть, нет сертифицированных. Договоров у них на обслуживание котлов нету.
Да.
Проектов у них нету. Дома у них на кадастровом учете, то есть не стоят. Собственности нету. А все должно быть. Просто дали денег, их то есть воткнули там за какие-то деньги. А сейчас как бы они то есть понимают, что потеряли там 1,5 миллиона. И остались без газа.
То есть им пообещали коррупционеры, что все будет порядок, ребята?
Ну, конечно, дайте денег, вот вам труба, то есть пользуйтесь. То есть потом там, то есть, видимо, что жахнуло. То есть люди, сказали, ну, извините.
Действительно, это же нас характеризует как людей диких.
Абсолютно.
И как систему дикую, понимаете? Это дикая система.
С одной стороны, то есть мы дикие, и с другой стороны те, кто приходит, дикие. Да, абсолютно.
Да.
Так и есть.
А сейчас внутренние войска решают вот эту проблему. Они кричат, я вижу фотографии, стоит тетка в платке в каком-то, расхристанная, знаете, вся в каких-то цветастых юбках, и орет
на ВВшников. Тетка понимает, что был газ, и нет газа.
беззубая, с железными золотыми зубами тетка, перепоясанная платком, то есть на ней куртка не сходится, она перепоясанная платком, прекрасно, в цветастых юбках, стоит, прекрасно, орет на ОМОНовца, и ОМОНовец космонавтом одетый, ну, в шлем и так далее. Понимаете эту сцену? Вот это русская жизнь. Вот это русский,
да,
21-й,
да,
чертов,
да,
век. Чертов 21 век, вы понимаете?
Папуасы.
Ну, папуасы, реально. Ну, ужас какой-то.
Подъем. В движении.
3 балла, город хороший. Дайте посмотреть, что там на шоссе энтузиастов плохо выглядит. 7 километров в час. Даже Нижегородка летит на 10 километрах в час. И в текстилях 7 километров в час. Андропова выглядит нехорошим. Идите лучше на Тульскую. 7 километров в час, если можете, на Андропова. И 5 километров в час Волоколамка при слиянии со Свободой. Но сама пробка не очень длинная. Может быть, вас каким-то образом вам понравится. Если 3 балла, значит, город хороший. Так он хороший и есть. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Алло?
Алло.
Ну, простите, я так долго не могу разговаривать, потому что у меня уже новости. Давайте новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнов Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Сергей Доренко. Доброе
Почему
утро.
Почему в СМИ скалолазов называть нельзя, а цыган можно? Я не знаю. Пока нет. Скалолазы как-то не разрешают, наверное. Ну вот, слушайте, хорошо, все, про цыган будем. Мы следить будем за ситуацией. Как вы знаете, ситуация там продолжает развиваться. Внутренние войска введены, ну, там не введены в том смысле, что там прям грохочут бронетранспортеры, а внутренние войска, ОМОН и СОБР участвуют во всей этой прекрасной истории. Давай посмотрим доллар. Вот что меня интересует после 10. Даже в большей степени, чем цыгане, и даже в большей степени, чем внутренние войска. Должен со всей степенью откровенности. 68-76.
Он какой.
68-76. Мы празднуем. 73. 68-73. 77-27. Смотрите, как рубль растет.
Это нам подарочек на День Святого Патрика.
Давайте, ребята, радуйтесь. Да. Секундочку. Мне пишет Красногорск ГАЗ. Сейчас я прочитаю. Нет, все-таки не хочу отвлекаться, но отвлекусь. Потому что меня задел Красногорск ГАЗ. Меня задело. Месседжес. Ну-ка. Добро пожаловать в Красногорск ГАЗ. Да. Это вы еще за газ не платили. Платишь предоплату, все равно боишься, что забудешь, и газ кончится. Говорит мне Ник Кож. Да, что, в Красногорск ГАЗ я должен сегодня заехать. Я 2780 рублей у них должен забрать за переплату. Видишь, какая смешная история. Я заплатил.
Что за история?
Я заплатил 7780 рублей в Красногорск ГАЗе за прибор учета. Ну, неважно, заплатил. Мне говорят, у нас есть, только более дешевый. Такого нет, как мы вам выбили. Пробили, а я карточкой заплатил. Я говорю, никакие проблемы. Закиньте назад на карточку. Они говорят, конечно, так и сделаем, только вы напишите заявление. Я написал заявление и поехал. В смысле, они говорят, это сегодня невозможно. И это было 2 недели назад. Во вторник мне звонит девушка с прекрасным голосом, очень нежным. Угу. Она говорит, 32-й кабинет. Она говорит, ну, очень нежный голос, очень. Она говорит, вы знаете, мы вам должны 2780 рублей. Это они возвращают мне деньги. Это ГАЗ тоже, 21 век, слышите? Они не могут просто вернуть деньги на карточку. Они снимают деньги с карточки, но вернуть деньги на карточку они не умеют. Поэтому отправляют через бухгалтерию меня, через начальника, через директора и через вообще, через сам «Газпром», через все это проходит. Во гемор, во люди себе придумали.
Зато они помнят, да ну помнят и вам говорят, придите, да, заберите свои деньги. Да, слушай,
такие простые вещи решаются, как в 19 веке. Просто. Ну хорошо, смотрите. 40,75 нефть, почти 41, нефть высокая. И 1,12,48 высокие евро. 1,12,48 высокие евро. Я считаю, что все эти три новости о высоком рубле, высокой нефти и высоком евро мне нравятся лично. Потому что, вы знаете, я сторонник рубля и евро на 1,18 я очень жду. Хорошо, давайте поехали дальше. Слушай, у меня есть вот эта история про... В Грозной, значит, угу. В Грозном забросали яйцами, мукой и тортами правозащитника Каляпина. Насколько я понимаю, я не знал, признаюсь откровенно, господина Каляпина, Игоря Каляпина, я его никогда не знал. Он не особо не привлекал моего внимания. Не знаю почему. Значит, он приехал в Грозный, где он должен был встретиться с представителем, насколько я понимаю, Кадырова.
Да, омбудсмен, я так понимаю,
с омбудсменом.
Чеченский.
Да, омбудсмен чеченский, насколько
Феда
я понимаю,
Саратова.
Представляет Кадырова, насколько я понимаю. Он приехал в Грозный, в гостиницу, и засел там, потому что его позвали, потому что у него была там встреча с омбудсменом местным, чеченским. То есть как бы чеченцы его позвали, насколько я понимаю. Я правильно понимаю? То есть чеченцы его позвали. Чеченцы позвали в гости. Что же они сделали с гостем? Что они сделали с гостем? Они его закидали яйцами. Он был вот когда липкий, его обсыпали мукой сверху.
И еще там зеленка была.
Зеленкой. И как будто торт тоже был. Если позволите, я прочитаю, как было. Его забросали яйцами, мукой и тортом. А также зеленка там была. Значит, зеленку я читал ниже где-то. Его попросили выселиться из отеля. Причем его выселял администратор вместе с полицейскими. Но он ждал встречи с Хедой Саратовой. Это член СПЧ при главе Чечни.
Угу.
То есть он думал, что если его позвали чеченцы, то вот его они ждут. У него была встреча с Хедой Саратовой, насколько я понимаю. Но они его закидали мукой и яйцами. Ну, это как бы уже такой почерк.
Да.
Это вполне такой почерк. Это на первый взгляд опровергает миф о кавказском гостеприимстве. На первый взгляд, мне кажется. Ну, опровергает или нет? Мне кажется,
а как же? А? Яйца, мука, пусть спечет, наверное, на себе. Там
это странно. Мне кажется, что это несколько опровергает все-таки миф о кавказском гостеприимстве. Вообще и о чеченском в частности. Алло, здравствуйте.
Алло.
Это опровергает или нет, с вашей точки зрения?
Доброе утро, Сергей Москва. Вы знаете, да, вот я женщина, вот в супермаркете чеченка работает. Вот я с ней каждый день вижу, здравствуй, там она уже пожилая, она говорит, да вы что, говорит, там никто, волосинки из русской, когда слышат «Москва», въезжает,
да.
Передаются через посты ГАИ, вот она реально рассказывает, все на таком духе, серьезно, говорит, что вас кто-то тролл, да, открыты двери для вас, все для вас, там уже передают, что там москвич приехал, его надо встретить. Вы знаете что, Сергей, я не могу понять, мне еще не укладывается вот эта диафрагма. Как бы Кадыров же очень серьезно держит в руках вот народ свой.
Да.
Он что, не знает о таких вещах? И при том, что, вы знаете, было недавно нападение, ну, там, на голландцев, какого-то там журналиста,
тоже правозащитника,
где уже пресс-секретарь Путина, то есть Путин уже знает об этом, немедленно разобраться, наказать, и после этого происходят снова эти вещи, его что, кто-то подставляет? Я не верю, что там просто есть люди, которые не понимают своего лидера.
За что Кадыров не любит и в данном случае, как мне представляется, травит Каляпина? За что? Что там произошло?
Ну, комитет против пыток постоянно там выступает. Они же постоянно раскрывают, как людей загоняют на акции, там, в том числе в поддержку Кадырова.
Так пусть выступают.
Как постоянно там какие-то у них свадьбы, когда людей куда-то увозят.
Ну и что? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
А, здравствуйте, Сергей, Москва.
А что они там поссорились? А что они делят, я не понимаю,
Сергей, да. У меня вот такое предложение.
Давайте.
Они привыкли закидывать продуктами людей. Может быть, им располовинить дотацию?
Дотацию не располовинит, наоборот, повысит, как вы знаете.
Ну как, они же продуктами...
Повысит. Нет, они же сказали в прошлый раз, что чеченцы просто шли мимо Касьянова, с тортом в руках и обронили. Ну, потому что они шли с ним в руках. Ну, купил человек, идет конечно. С тортом. Человек идет, купил с тортом.
Он сам упал 10 раз на мой нож.
Нет, они говорят, он споткнулся и обронил торт просто. Хотя мы видели эту сцену, конечно, в высшей степени очевидно, что там была агрессия. И было понятно, что это агрессивная группа молодых людей. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Чего они делят?
Я считаю, что как бы они действительно не правы в том плане, что они вот так поступили с гостем, а вот в плане того, что там происходит в республике, да, там гоняют на акции и так далее, я считаю, что если бы, к примеру, не было такого сильного руководителя там в республике, навряд ли бы удалось бы достигнуть такого результата, исходя из тех национальных черт, которые есть у чеченского народа. И поэтому, когда там есть такой сильный руководитель и не дает им дышать, грубо говоря, все в кулаке, это меры его оправданы, потому что если, например, он это не будет так делать, опять вылезут эти террористы и так
представьте
далее.
Себе, что Каляпин, представьте себе, что Каляпин просто обладает правом голоса и постоянно все говорит. И его никто не травит. Ну, Каляпин против Кадырова, он ничего не сделает. Ничего.
Ну, это понятно. Я просто не знаю, под какими целями он ехал. Если он ехал защищать как правозащитник каких-то там, к примеру, допустим, террористов, которые там судят, пускай, допустим, там, как у нас обычно бывает, с чуть-чуть нарушением закона, там, к примеру, увеличивая его там какую-то ответственность перед судом и так далее, это уже другой момент, потому что я лично выступаю против тех правозащитных организаций, которые защищают террористов.
Я понимаю. Спасибо. Мне кажется, что Каляпин, мне кажется, может быть, и мое мнение неверно, мне кажется, что Каляпин не сделает ничего сопоставимого с Кадыровым. То есть нельзя сказать, что Каляпин равен Кадырову. По силе.
Но он же постоянно подрывает авторитет, дает повод что, для же, других,
что
например...
Что можно подорвать авторитет? Если есть авторитет, то он и есть. Как его можно подорвать?
Не, но он дает повод другим обсуждать негативные и вообще что? Информация постоянно просачивается
и что?
Благодаря
и
нему
что?
Из
нет, Чечни. Ну и что, ну и что, ну и просачивается, ну и что?
Ну а Кадыров все контролирует. Может быть, он настолько стремится все контролировать, что
власть
это
Кадырову
ему не нравится.
Власть Кадырову дал Каляпин или кто-то другой человек, мы знаем, как его зовут. Каляпин дал власть или кто-то другой? Так как Каляпин может ее отнять, я не понимаю. Что Каляпин отнимет власть, что ли? Ну, это абсурд. Ну, это абсурд. Ну, я не знаю. Мне кажется, что здесь мы, безусловно, видим преувеличенную активность по незначительным мишеням. И, конечно, имидж Чечни, безусловно, точно теряет в таких событиях.
Страдает от этого, да?
Страдает, да. Имидж Чечни, где постоянно они в разных, причем, городах чеченцы забрасывают людей тортами и там мукой и так далее, и так далее. Имидж Чечни, безусловно, точно от этого страдает. Я это говорю даже без всякого голосования. Это вот очевидная вещь. Хочется чего-то светлого. Что там, по последним данным, 3417 граждан России выехали из страны для участия в военных действиях на стороне Исламского государства, террористической организации, запрещенной в России. Это сообщает МВД Российской Федерации. 3500 выехали из страны. А Шойгу вроде 2000 убил же. Осталось, значит, 1500 там воюющих или что?
Еще есть над чем работать.
Еще есть над чем работать, если вдруг придется. Ну, ничего. Значит, они туда уезжают, а их там как-то эта мясорубка перемалывает. Ну, может, это и хорошо.
Ну, вот еще в России за год более 50 иностранцев объявлены нежелательными по экстремистским мотивам. Это тоже МВД.
А торт в них кинули?
Подожди. И им просто запретили въезжать.
В 2015 году МВД рассказывает. Это что у них брифинг? Макаров? Что это? Замначальника
совещание
управления
в Совете Федерации.
Сейчас идет совещание. Значит, и Макаров, Владимир Макаров из МВД, замначальника Главного управления по борьбе с экстремизмом, информирует в Совете Федерации сенаторов наших. Значит, он говорит, что в 2015 году прошедшем представление о нежелательности пребывания в России по экстремистским мотивам вынесено в отношении 50 иностранных граждан. Ну, мне кажется, что их обязательно надо было закидать тортами обязательно и обсыпать мукой после этого. 50 граждан. А кто это? Кто эти 50 граждан?
Да,
это
кстати.
Это что-то
было бы
по исламистской тематике. Мне кажется, что это по исламистской тематике.
Ну да, да, это экстремисты.
Экстремисты. Но экстремисты бывают разные. Экстремисты бывают... Вон нам вчера Никлеса рассказывал про анабаптистов. Но это все-таки не анабаптисты.
Не знаю. Скорее всего.
Хорошо, давайте веселое. Веселое я вам говорил, обещал веселое. Давайте веселое. Я хотел рассказать о жизни банкира. Просто жизнь банкира. Я сегодня когда читал... Я Я давно не общаюсь подолгу и подробно и по быту с совсем богатыми людьми. Давно не общаюсь. Я раньше общался. То есть мы тусили вместе с категорически абсолютно богатыми людьми. Тусили вместе, там, ели, пили вместе и путешествовали в странные места и так далее. С категорически. А сейчас... ну, сейчас нет. И мне так захотелось освежить... Вот.
Впечатление?
Да. Журнал Forbes изучил владение совладельца признанного банкротом Внешпромбанка Георгия Беджамова. Георгий Беджамов. Я сейчас не знаю, меня не интересует на самом деле имя. Я не против Беджамова, как вы понимаете. Меня очаровала просто манера жить.
Зарисовка.
Манера жить, да.
Давайте послушаем.
Беджамову принадлежит 3 яхты. Одна из них 66 метров, водоизмещением 1350 тонн. Эстер-3, названная в честь дочери бизнесмена Эстер. Это судно было изготовлено на одной из лучших верфей в мире, немецкая Лурсен, спущена на воду в 2014 году. Стоимость такой яхты доходит обычно до 1,1 миллиона долларов за 1 метр яхты. То есть вся яхта стоит около 73 миллионов долларов.
Вы хотели экзотической романтики, вот,
вот
она.
Вот 73 миллиона долларов, конечно, конечно. Как выяснил Forbes, в 6 каютах этой яхты могут разместиться 12 человек. Ну, конечно, если яхта стоит 73 миллиона долларов, то очевидно, что 12 человек как-то там ютятся. Кстати говоря, не очень хорошо. Не очень хорошо. Гальюны маленькие, все это ужасно. Я жил на таких яхтах. Но и все равно все маленькое. Пусть золотое, но маленькое. Вот, на ней есть тренажерный зал, площадка для вертолета, спа и бассейн. А что ты же, у Ромы Абрамовича еще есть в чреве яхты подводная лодка. Ты знала об этом?
Слышала.
Ну, я же рассказывал.
Да.
А кто рассказывал Роме Абрамовичу, что нужно такую подводную лодку
кто?
Купить? Я.
Зачем она ему?
Слушай, набери сейчас вот здесь Luxury Submarine. Я это говорил в присутствии Luxury. Нет, мамочка, пиши по-английски. Нет, ну хорошо, не пиши по-английски. Хорошо, не буду, потом. Ладно. Значит, вторая яхта, то есть можно в чрево яхты встроить подводную лодку. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
И она потом открывается.
Нет, я понимаю, лодка... если бы это был батискаф какой-нибудь с стеклянным верхом, и ты мог бы смотреть там за подводным миром. Эй, зачем тебе подводная лодка?
Luxury Submarine.
Ну, что с ней делать? Прятаться от войны?
Нет, выходить и гулять на подводной
лодке. На подводной лодке?
Конечно. Значит, а у этого не было подводной лодки, он бедный. Вторая яхта 51 метр. Выставлена на продажу за 16 примерно миллионов долларов. Предыдущая 73 была миллиона долларов, это 16 миллионов долларов. Кроме того, этот же самый господин, совладелец банка, внимание, сейчас скажу какого. Внешпромбанка.
Угу.
Владеет, кроме того, у него 2 самолета. Не, яхт всего 3. В яхт всего 3. Еще есть Эстер, Эстер-2 и Эстер-3, да? Значит, есть еще, там цена одной из них непонятна. Но, кроме этого, еще у него 2 самолета. Дассо Фалькон 900-й. Я летал на таком. Мы в Красноярск летали к еще покойному Лебедю на этом, на Фальконе 900.
Он маленький, да?
Он маленький, да. Семиместный, по-моему. Цена 42 миллиона долларов. Минимальная цена. Минимальная 42 миллиона долларов. И Гольфстрим G550. Гольфстрим тоже. 2 Гольфстрима было... Знаешь, у кого я сейчас здесь скажу? У Гусинского было 2 Гольфстрима, если не ошибаюсь. Я на одном из них летал. От 55 миллионов долларов и выше. Понятно? Среди объектов недвижимости. Квартиры в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле, Латвии. Дома на юге Франции и в Италии. А также совладение 5-звездочным отелем... Бадрут, не знаю, в Швейцарии, Палас, магазин в Монако, винный бар Вайн Палас и так далее, и так далее, и так далее. Все это заложено по кредитам европейским банкам, таким образом, чтобы никто не мог описать здесь от нас, ну и арестовать имущество.
А, то есть сейчас это имущество не будет продаваться.
Заложено, но заложено, полагают, кредиторы полагают, что заложено это специально для того, чтобы нельзя было арестовать имущество.
Угу.
Оно заложено, и первое право ареста у тех банков, которым оно заложено. Поэтому кредиторы, которые будут искать это имущество из Москвы, обломаются. Понимаешь, в чем дело? Вот я вам рассказал про жизнь. Красивая жизнь. Красивая жизнь, ребята. А?
Очень красивая.
Ну, я говорю, ну...
Для скажи, нас просто сказочная
и
невообразимая.
Ну, ведь много еще таких, много таких в России сейчас.
Я не знаю.
Много таких в России. 7373. Расскажите нам о ком-нибудь в России, кто так живет. А? У Кадырова Airbus 320 бизнес. Говорит 73-й. Личный, что ли? Наверняка, не знаю. 7373, я не знаю этого. Это не подтвержденная информация. Для меня, по крайней мере. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Дайте мне пример настоящей кричащей роскоши.
А меня интересует только один вопрос в этой ситуации. Давайте. Когда все это выводилось за границу, в Центробанке делали вид, что они слепые? Или им тоже один самолет кому-то там
дело.
Подарили?
Тут-то и дело, что, может быть, участвовали.
Ну, я думаю, что да, и как бы, и думаю, и яхта там тоже, там в Монако очень яхт много стоит. Я думаю, что если узнать настоящих владельцев, то там, по-моему, будут через одну русские фамилии.
Спасибо, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Вы знаете, как еще узнаешь о русских владельцах?
Как?
Название яхт, русские женские имена. Ну, вот он назвал именем дочери Эстер, да? Эстер-1, Эстер-2, Эстер-3, там, а, значит, очень многие называют там... Ты когда идешь, то же самое в Ницце, в Маринос, и ты идешь по Испании в Маринос вот этих, ты видишь, что там Елена, там Татьяна, угу. яхты.
Мария.
Мария. Это в честь жен. Поэтому все нормально. Там, кстати, понятно, кому они принадлежат. Сразу понятно. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Много ли у нас еще таких людей? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, примеров на самом деле очень много, потому что у нас такое достаточно...
Вы знаете, вы в каком-то в сложной зоне какой-то. Может быть, вы выйдете из лифта или откуда подойдете к окну? Что-то вас не слышно? А?
Да, сейчас.
Попробуйте.
Да,
ага.
Сейчас лучше.
Да, вы сказали, что мы в сложной зоне. Что это за сложная зона такая?
Сложная зона — хоккейный клуб «Динамо». Нас тут все плохо ловят.
А, понятно.
Ну, насчет роскоши могу сказать то, что поскольку пересекались очень много со спортсменами.
Да.
Вот. Живут, ну, не знаю, для человека нормально на 100 тысяч поедать, например, знаете, или там на выходные слетать туда-сюда в Нью-Йорк, простите. Они не парятся по этому поводу абсолютно.
Я не ослышался, 100 тысяч за обед — это рублей русских 100 тысяч.
Да, 100 тысяч русских рублей за обед — это нормальная история.
Я думал, 100 тысяч копеек, мне казалось, 100 тысяч копеек. Мне удавалось обедать за 100 тысяч копеек иногда.
Ну, вы знаете, это тоже уровень.
Не 100 тысяч копеек? А посчитайте, что такое 100 тысяч копеек.
Ну, если у нас 100 копеек, это рубль один.
Ну, зачем на 1000 обеду? На 1000 обеду, какой уровень? Ну, было со мной такое. Ну, что нет, я обычно обедаю на 200 рублей. А иногда на 100 тысяч копеек.
Ну, тоже бывает.
Да, спасибо. Ну что, она меня простила. Слушай, пока меня сейчас будут критиковать, скажут, что я дурак какой-то. Давай я 100 тысяч копеек нарисую. 100, сейчас, значит, 100 тысяч копеек. Теперь 2 ноля, чик-чик. Ну да, 1000 рублей. 1000 рублей, 100 тысяч копеек.
Да.
Нормально. А? Я всегда, когда вру, мне надо врать достоверно. Понимаете, о чем я говорю? Что меня можно вдруг попалить на какой-то погрешности. Да? Я вчера говорил, что у меня до 18 лет было 6 девушек. Соврал, естественно. Соврал, потом ходил долго и думал, зачем соврал. Вот зачем я соврал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хорошо про богатых людей
поговорили. Да.
Тут есть один маленький момент. Значит, вот мой телефон 495, кривой.
Да.
448694.
Да.
И вот если на гуманитарном месте пища для жизни, которая кое-что людей, питаки, штуками...
Вы залипаете своей гуманитарной миссией для жизни. Я уверен, что у вас есть сайт. И люди с удовольствием найдут вас и обязательно внесут пожертвования.
Или девчонки будут звонить и знакомиться.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
А у меня знакомый есть, у которого в этом банке было 4 ярда, и угу. они сгорели у него.
4 ярда? Он, да. Даже таким крупным клиентам он не сумел вернуть, да?
Нет.
Классно. Но зато он может посмотреть на яхты, если что.
Да, да.
Слетать. Слушайте, а у меня какая яхта? У меня нет яхты, я продал яхту. У меня была яхта. Но сейчас нет. Я когда работал на телевидении, я на телевидении когда работал, я был богат. А сейчас на радио, у радиожурналистов нет яхт. Я вам сообщу.
Увы.
А? Нет. Если только эти радиожурналисты не работают еще и на телевидении. Вот если они работают и на радио, и на телевидении, я бы сильно не удивился, если бы у них была. У меня была яхта около 12 тонн водоизмещения.
Хорошо.
11 с чем-то тонн водоизмещения. Длиною 12,5, около 13 метров. 13 метров полная длина. Хорошая яхта была. 860 лошадиных сил. Я уже говорил. 860. Два Volvo Penta по 430. Я был доволен своей яхтой. У меня сейчас нет яхты, ребят. Не думайте. Не надо меня изобличать. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
10.36, у микрофона Эльвира Хасанчина. Российская газета пишет о том, что списки невыездных достигли рекордных размеров. 780 тысяч человек сейчас значится в этом перечне. Общий их долг составляет 660 миллиардов рублей. Таковы данные за январь. Всего же, по сообщениям Федеральной службы судебных приставов, России за год в списках невыездных побывало почти 1,5 миллиона граждан. Вот об этом подробнее читайте в российской газете. Интересная статья в «Коммерсанте». Она посвящена похищению людей на Кавказе. Совет Европы сегодня обнародовал доклад о пропавших без вести в Европе, особое внимание, в котором уделяется России. И, как отмечают в Совете Европы, особенно сложная ситуация сложилась на Северном Кавказе, прежде всего в Чечне, где исчезновение людей, цитата, носит систематический характер. В самой республике утверждают, что делают все возможное для решения проблемы. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Новая газета» пишет про... предъявленное обвинение главному белорусскому олигарху Юрий Чиж, глава группы компании «Трайпл», до недавнего времени был не только олигархом номер один Беларуси, пишет издание, но также еще и соседом Александра Лукашенко в поселке Дрозды или Дрозды. Это такой белорусский вариант кооператива «Озеро», как утверждает «Новая газета». Ну вот подробнее об этом бизнесмене и олигархе читайте в свежем выпуске «Новой». «Независимые» пишут о том, что задержки с выплатой зарплат могут привести к акциям протеста гастарбайтеров. В ряде регионов среди трудовых мигрантов растет недовольство задержками с выплатой зарплат, в том числе потому, что из-за этого они не могут перечислять в казну обязательные для легальной деятельности платежи. Общественники опасаются, что социальные протесты могут начаться именно в среде гастарбайтеров, и отмечают, что к ним поступает большое количество жалоб. МК.ру пишет о том, как в Грозном забросали яйцами правозащитника Каляпина. Нападавшие использовали уже известный прием, бросили тортом, а также яйцами, мукой, зеленкой. Ну вот, про этот инцидент читайте в свежем выпуске МК.ру. 10.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Угу. Смотри, значит, я тут пока ищу, но у нас есть телефоны ребят, которым мы хотим позвонить сейчас в Тульскую область, где внутренние войска прямо сегодня уже вступили во взаимодействие с цыганами. Сейчас попробуем позвонить. Сейчас. Давайте. Сейчас. Надо аккуратно только. Человек не хочет раскрывать инкогнито.
Алло.
Здравствуйте. Слушайте, это Сергей Даренко. Я знаю, что вы не хотите называться, но скажите, как там ситуация?
Ну, в принципе, я не говорил, что я не хочу называться.
Ну, я просто соблюдаю, как говорится, максимум инкогнито и все.
Я понял. Ну, что я могу сказать про ситуацию? В поселке Плеханово такая ситуация. Цыгане, их очень большое количество населения, очень просто огромное.
Ага. Ну, как что? Как 1000, 2000? Сам поселок-то сколько там?
Сам поселок, ну, не менее 5000.
5000. Из них половина цыгане или меньше?
Ну, я не знаю, как насчет половины или меньше.
Да.
Потому что район их поселения не очень велик. Но у них на один дом там несколько семей. То есть, ну, не менее 5-7 человек в дом.
Ага, понятно.
То есть, У нас табор наш вот этот, он гораздо крупнее Щекинского, того, что на Косой горе, он намного крупнее, даже если их соединить в два, он будет больше.
Ага, ага, ага.
Вот, их очень много, и за счет этого они очень непристойно себя ведут. То есть...
Например,
гадят прямо на дороге, садятся, снимают штаны и гадят.
Что вы говорите?
Да,
у нас здесь в Москве мочатся постоянно мужчины вообще всех национальностей. А эти гады?
Один раз была история. Ага. Мы у друга были дома, еще давно очень было, после школы к нему зашли, что-то там с уроками делать.
Да.
Смотрим в окно, идет женщина цыганской национальности.
Ага.
Присела.
Да что вы говорите?
Посидела просто, но она же в этом своем платье, у нее платье-то, да, оно по полу сзади 2 метра болтается.
Мне кажется, что в древности создавали такие наряды вот для этого удобства как раз.
Да, согласен. Вот, да. Потом она встает, там, естественно, народная масса лежит.
Вот так.
И она спокойно дальше пошла. Вот, это первое. Второе, каким образом они себя ведут? Они считают себя здесь главными. То есть, вот лично я, да?
Да.
Насколько бы у меня не было там телосложения спортивное, да, сколько бы я чтобы там не умел, я боюсь ходить пешком в определенные места вот этого своего района.
Да.
То есть вот просто чуть стемнело, уже страшно идти просто в магазин сходить, потому что были ситуации, вот даже у меня еще давно, больше 5-7 лет назад, меня мама отправила за хлебом в магазин.
Так.
Я взял велосипед, поехал, еду. Белый день, 2 часа, может, 3.
Ага.
Таня, группой из 5 лиц примерно.
Так.
Просто меня столкнули с велосипеда, отобрали все, что у меня есть, до полусмерти меня там избили и бросили.
Обалдеть. То есть беспричинно.
То есть беспричинно. На дорогах, на машинах, они вообще, это неописуемо. Насколько вот у нас спокойное движение в
поселке. А нам один звонил мужик, он говорит, я уже в Москву переехал, но сам из Тульской области. Он говорит, он рассказывает, говорит, да нормально, они живут тихо, ничего там, никакой доминации такой ни...
Нет, это все неверно. Доминация есть,
да.
Особенно те моменты, когда... Просто идешь мимо них, стоит вот их кучка, да, они там между собой общаются, идешь группой, компанией, идет мама с коляской, с ребенком, да?
Да.
Берут, начинают материться 4-этажным матом в твою сторону.
Да.
Кидаться камнями, бутылками. Ужас. Интересно. Вот у меня младший брат, мама гуляла с ним с коляской. У нас вот здесь, получается, не в самом таборе, а чуть... подальше от табора есть, там 2 дома стоит, и там живет, может, человек 10-15, да?
Слушайте, вы с сочувствием...
И вот самая вот эта мелюзга, она просто начала в коляску с мамой кидаться камнями, бутылками, непонятно какие вещи говорить.
Скажите, вот сейчас приехали внутренние войска, ОМОН, СОБР, там, оцепили все.
Ситуация не изменилась. Они начали бросаться даже на ОМОН. Они просто подходят в упор, начинают выяснять отношения, даже пытаются толкаться с ними.
Да.
Вот насколько это я видел, это уму непостижимо. А вчера какая ситуация была?
Да, скажите.
Сотрудники полиции пришли, их было немного, естественно, еще никто ничего не вызывал, просто приехали, скажем так, по вызову газовой службы.
Да.
Вот. Пришли сотрудники полиции, так, по-моему, одному точно наваляли люлей.
Ага, ага.
Скажем так, вот на русском языке.
Постараемся.
Кто-то из корреспондентов был, им тоже наваляли нормально так.
Ага. То есть это вчера, а сегодня пока вы не знаете о насилии, пока еще непонятно. То есть...
Сегодня о насилии пока ничего не известно, я сейчас только вот туда поеду.
Ага.
Потому что, все-таки как-никак
интересно. В скольки вы километрах оттуда?
Я сейчас... не знаю, километра, наверное.
1 километр. То есть, вы пойдете посмотреть,
Ну да, я... просто не еду туда, потому что дороги оцеплены ГАИ.
Ага.
Вот, и как-то сложно туда проехать, да и особо не хочется. А лучше пешочком сейчас пойду прогуляюсь, посмотрю.
Давайте. Спасибо вам. И расшите нашим ребятам, вам звякнуть чуть попозже, ладно?
Да, хорошо.
Спасибо огромное. Это парень, говоришь, совсем молодой. Давай сейчас попробуем. Через минуточку. Этот парень совсем молодой. Он рассказывает, как его братика возили в коляске, как самого его лет 5-7 мальчишкой, маленьким мальчишкой посылали за хлебом. Значит, сколько ему лет по голосу?
Ну, не знаю, мне кажется, 20.
Ну, что-нибудь, да, 20, 18, 18, 20, что-нибудь такое. Значит, да, молодой парнишка, значит, который живет там, в этой деревне. Как она называется? Плеханово?
Плеханово, да.
Плеханово, я все время боюсь ошибиться. Вот, значит, Плеханово. А, и он знает эту жизнь. И, как видите, он свидетельствует о том, что мирного сосуществования нет. То есть мирного сосуществования нет.
Ну, во-первых, в табор они туда не заходят, да, а вот семьи, которые живут на они краях, боятся. Да, их они да, опасаются.
Просто боятся. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
А, я что хотел сказать. Скажите. Я лет 10 жил среди цыганов.
Прекрасно.
Да, я могу сказать одно. Если сделать добро, значит, получишь 10 раз больше. Если делаешь пакость, то 10 раз больше пакость получите.
Интересно. Скажите, пожалуйста, а вот этот мальчик, когда вы слышали его, вам же не кажется, что он обманывает?
Нет, я не думаю. Просто, наверное, там просто население не так хорошо относится к цыганам, и все.
Надо, то есть, изначально относиться хорошо, и получишь 10 раз больше.
Да.
Спасибо. Вот это интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хочу вспомнить свое криминальное прошлое. Я с 91-го года, в принципе, всегда достаточно и сейчас общаюсь с цыганами.
Да.
Я их знаю хорошо, очень хорошо. И, кстати, и тульских, и кировских цыган знаю.
Что вы говорите?
Многих я знаю цыган.
Ага, ага.
На самом деле люди достаточно мирные. Люди мирные, потому что даже были случаи, когда...
Этому Роману я хочу сказать, Слушайте, извините, Денис. Мне бросили сейчас информацию. Этому Роману 19 лет. 19 лет.
Не-не-не, мне побольше, мне побольше.
Не знаю, нет, просто мы гадали.
Я с 91-го года.
Мы гадали. Простите, мы гадали просто, какой у него возраст. Ему 19 лет, мы теперь точно знаем.
Нет, это он ничего... На самом деле цыгане, вот да. Я с кем общался. Ну, я общался, как, знаете, у них есть такой, тогда назывался это цыганский рейкет был такой у них. У них своя такая братва была, которая там их защищала. И на самом деле они защищали женщин. Мы ехали на машине как-то, вот я вам расскажу историю. Там какие-то парни били девушку, они остановились и все спасали. Там разные направления есть, понимаете? Они очень сложный народ. Я сколько раз у них на свадьбах был. Это сложный народ. Я могу сказать, они платят, они всегда платят. Они за газ наверняка, я могу сказать, что они заплатили. Я вот могу сказать точно, что они заплатили. Кому-то заплатили, отдали деньги.
Ну и теперь чувствуют чувство несправедливости, конечно. Они испытывают чувство несправедливости, конечно. Потому что они заплатили за эту незаконную врезку. Они наверняка заплатили коррупционным каким-то людям. И теперь они испытывают чувство, гнетущее чувство, что с ними поступили несправедливо. Взятку взяли, врезали, все сделали. А где же газ теперь? Алло, здравствуйте. Тем более, что еще прохладно. Да, слушаю вас.
Сергей?
Да.
Андрей.
Да, Андрей.
Не ожидал дозвониться.
Ну, видите, получилось. Да. Ну, вы попробуйте еще говорить в трубку. Как бы вас... Вы как будто...
Да, сейчас.
На отдалении. Вы как будто на отдалении.
Алло, да, извините. Да. Ну, отца моей жены... В свое время цыгане, ну, воспользовавшись известной слабостью, вывезли в Ярославскую область, тяжело пытали и убили.
Скажите, пожалуйста, но мы сейчас говорим не о национальных чертах или с этой прекрасной певучести. Мы сейчас говорим о конкретно этом конфликте. Извините меня, пожалуйста. Извините, мы сейчас не говорим, я не пытаюсь устроить, тем более какой-то, мне показалось, что вы, войдя во вкус, готовы устроить суд над национальностью. Вот этого не надо делать, пожалуйста. Мы сейчас говорим о конкретном конфликте. И мы сейчас позвоним, попробуем, если мы пробьемся, корреспонденту телеканала «Телетула», который сейчас там на месте, внутри оцепления. Очень интересно. Сейчас попробуем. Ну, если не удастся, так ладно. Может быть, я смогу.
Алло.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Сергей Доренко. Нам дали ваш телефон. Вы согласились бы 2 минуты поговорить с нами? Радио говорит Москва.
Сергей, вы можете мне перезвонить через 5 минут?
Через 5 у меня программа закончится. А вы можете мне 1 минуту тогда дать? Ну, что вы видите, просто скажите.
Ну, вы уже спугнули то, что мне нужно было.
Черт, простите.
Ну, бывает.
Простите.
В общем, на данный момент вы в курсе, да, всей ситуации, что происходило сегодня утром?
Да, нет, лучше не все слушатели в курсе. Так что-то происходило утром. Приехал ОМОН, СОБР и внутренние войска.
Да.
500 человек. Еще с собаками даже. Да, так что?
Порядка 500 человек.
Да.
Вот часть из них оцепила администрацию, здание местной полиции. Часть выдвинулась, сопровождая технику, которая, ну, проводила здесь работы.
Да, 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 да. Ну, а вот сейчас, в данный момент, они врезки устранены. Что сейчас происходит?
Сотрудники полиции продолжают, как бы, обеспечивать порядок. Они, ну, стоят оцеплением вокруг техники.
Да.
Но какого-то противодействия со стороны представителей цыганской диаспоры здесь нет.
Никаких нет, то есть никто не атакует, никакого...
Нет, они стоят на небольшом отдалении, просто смотрят.
Скажите, пожалуйста, а вы выяснили их мотивы? Вот у нас очень многие люди, опытные по жизни, ну, такие люди, пожившие не один десяток лет, говорят такое, что, скорее всего, цыгане заплатили за незаконную врезку каким-то коррупционерам, а теперь они расстроены в этой связи, что ни денег, ни тепла.
Ну, непосредственно сами представители цыганской диаспоры, они как бы высказывали такие мнения, что, ну, такие как бы версии выдвигали, да, что
да.
Вот, якобы кто-то им помогал ранее, а сейчас все, ну, приходит в норму, то есть, ага, в соответствии с законом, и по их мнению это неправильно.
Я понял. Ну, как бы, спасибо.
Они заплатили деньги.
Спасибо вам огромное, спасибо, успеха. Извините, что я помешал вам, спасибо. Это корреспондент Сергей Стариков, телеканал Телетула. Он там внутри оцепления, он говорит, что цыгане стоят подаль, но с осуждением, осуждают эти действия. Также он говорит о том, что были какие-то лидеры цыганской там общины, которые говорили, что раньше им кто-то помогал. Сергей Стариков избегает слова «брал взятки». Раньше кто-то их опекал, раньше кто-то был какой-то старейшина, или бог весть, русский старейшина какой-то, может быть, даже в чине какого-нибудь подполковника, который их опекал, любил и все такое, помогал.
И их это сосуществование устраивало.
Абсолютно, конечно.
А сейчас все закончилось.
Да. А вот у нас они работают с гипнозом, говорит Аня. Ой, я умоляю, какой гипноз? Ну, конечно. Сейчас, секундочку, мы попросим. Мы звоним Надежде Георгиевне Диметр, которая...
Алло.
Надежда Георгиевна, здравствуйте.
Да,
это здравствуйте. Сергей Доренко вас беспокоит. У вас найдется минуточка?
Да.
Вы знаете, ну что, да. Вы отслеживаете ситуацию. Скажите, пожалуйста, а вы глава... Как называется ваш общественный пост, который вы занимаете? Вы глава союза или чего?
Это федеральная национально-культурная автономия российских цыган.
Да, вы глава этой национальной...
Я федеральной... сейчас, в данный момент, да.
Да, простите, вы следите за ситуацией под Тулой, в Тульской области?
Вы знаете, я под Тулой за ситуацией слежу уже с 2005 года.
Ну, а характеризуйте
ее. С 2005 года там продолжается безобразие совершеннейшее, потому что там живут цыгане. Я вам скажу, около 3000 человек.
Около 3000, да, да.
Да. При этом они занимаются металлом, они граждане России.
Это примерно половина того поселения, правильно? То есть Плеханово примерно половина как раз цыганская, наверное.
Я вас уверяю. Да. Никогда никаких конфликтов не было, ни межнациональных, никаких внутренних конфликтов.
Да.
Живут они там 60-х годов прошлого века.
Да.
Имеют российское гражданство, имеют паспорта, регистрацию в домовых книгах.
Да.
Но при этом у них нет документов на землю, на которой стоят их дома.
Ага.
И начиная с 2005 года, начинают сносить дома и выкидывать их на улицу по решению судов.
Угу.
Потому что у них нет документов, вместо того, чтобы помочь им узаконить. Причем в марте 2014 года я сама туда ездила специально, проверяла, смотрела, разговаривать хотела.
Два года назад, да.
Да, и 2 года назад я говорила с заместителем губернатора, я не попала к ней на прием, при всем, но по телефону разговаривала, понимаете, попасть
да.
ей было невозможно, хотя я заранее предупредила, сказала, что я член совета при президенте по межнациональным отношениям.
Да.
Но, тем не менее, меня не приняли. Но количество домов, подлежащих сносу, оно все время меняется, то 46, то до 60. Вот, мы... пытались помочь узаконить цыганам эти дома и не сносить их без всяких, но с властями разговаривать было очень сложно. Сейчас, в настоящее время, из 300 где-то цыганских домов приблизительно,
ага,
узаконено процентов 30.
Да.
По решению суда 120 или 130 домов подлежат сносу.
Да.
Понимаете? Совершенно естественно, что цыгане подумали, что и приехали для того, чтобы отключить газ. Я вчера с ними разговаривала. Отключить газ для того, чтобы они вышли из домов и так далее. Погода-то еще не теплая.
Да, ночи еще очень.
Понимаете? Вот да, еще да, бы, да, да, еще бы надо было раньше, зимой совсем это делать. Да. Естественно, что людей просто довели. Ну, сколько можно? 10 лет сносят один за другим их дома.
Да.
Ну, для чего это делают, когда за эти 10 лет можно было принять любые, найти любые способы узаконить эти дома? Дома-то неплохие. Я понимаю, там какие сараи. Это не жалко их.
А там жалко.
Ну, нет, там я говорю, что там есть разные дома.
Вы сказали 3500 человек в 300 домах, то есть это по 11...
Нет, я сказала где-то 3000 человек в 300 домах.
Да-да-да, по 10 человек в доме. Понятно. По 10 человек в доме, это значит по несколько семей в доме.
Да. Мало того, то же самое происходит и на другом, в другом месте, в Касаи-Гора Тульской области,
да,
где там тоже уже ОМОН для выселения из домов цыганских присылали, и все это было, да, просто не было такого ажиотажа.
Скажи, просто они говорят, сказать... они сами говорят, сейчас старейшины там цыганской общественности, выходят старейшины, и нам сказал только что корреспондент, что они говорят, что раньше они как-то сумели наладить отношения с кем-то, то ли из чиновников, то ли из полицейских.
Да, с местной администрацией.
Да, да. Они говорят, что это, что эти люди потеряли, поменялись. И стало, стало существенно сложнее. Это речь идет об администрации.
Это совершенно правильно, но дело все в том, что на самом деле эта проблема, она не проблема сегодняшнего дня. Снос домов цыганских по всей России – это важная проблема, она коснулась всех цыган в последние годы. В советское время цыганам запрещали селиться там, где инфраструктура, в центре городов, и отправляли их на окраину куда-то города, там, где вода, электричество, газ, инфраструктура практически отсутствовали. Сейчас эти места становятся привлекательными для людей, которые имеют средства, чтобы жить в собственных коттеджах, при этом в черте города.
Да.
В результате повсеместно происходит выселение цыган на основании вот отсутствия документов на дома. Да. Или еще более неожиданно, понимаете, в рамках борьбы с наркотиками. Это произошло в Калининграде, кстати, сказать. Да, в 2006 году снесли целый поселок. И люди до сих пор бездомные ходят. Я была в Калининграде в прошлом году, я знаю об этом.
Как минимум, Надежда Георгиевна, как минимум несколько, на самом деле много людей мне написали, сейчас пишут на СМС и на сайт, значит, они склонны ассоциировать население подобных поселков с незаконным оборотом наркотиков. Ответьте этим людям.
Понимаете, в чем дело? Я могу отвечать своей головой, что в поселке Плеханово, Туле, никто не торгует наркотиками. Мало того, эта группа вообще никогда не занимается никакими противоправными действиями. Ну, может быть, там что-то, я не знаю, мелочь какая-то, но чтобы торговать наркотиками, нет.
Нет.
Кстати сказать,
вы перед этим сказали, что они занимались металлом. Вы перед этим сказали, что у них металл.
Металл, да. Они ремонтируют там разные ленты, там транспортируют, я не знаю, как это называется.
Да, да.
Во всяком случае, они занимаются металлом. У них есть свое ремесло, которое еще из Индии вынесено. Понимаете, в чем дело?
Я понимаю.
Так мало того, даже в поселке Дорожном, который был в Калининграде, который снесли, который обвиняли в торговле, там действительно были случаи. Ну, вы возьмите, расправьтесь и посадите в тюрьму тех, кто им торгует наркотиками. Кто привозит их сюда тоннами, это не цыгане.
К сожалению, вы знаете, Надежда Георгиевна, что рука руку моет. Там, если вскроешь что-то, так посадить придется сразу и чиновников, и полицейских, и чего хочешь еще, понимаете?
Но я вам хочу сказать, что вот выселение из домов этих, снос поселков, они всегда носят такой карательный характер. По всем телевизионным каналам совершенно без всяких комментариев о том, что это противоправные действия. А потом идут все, вот так им и надо, цыгане, они торгуют наркотиками, они такие-сяки. Ну как им выйти из этого круга? Это единицы торгуют наркотиками, понимаете?
Надежда Георгиевна, спасибо вам большое за включение в нашу программу. Спасибо. Спасибо. Значит, Надежда Георгиевна Демидова.
Представила другую сторону.
Она представила другую сторону. И, как видите, она поручилась головой за то, что конкретно эти плехановские цыгане, у них совершенно другой бизнес. Ну, хорошо, а я там не был. Вы судите сами.
Что интересно, они, получается, в 60-е годы приезжали, просто селились на земле без каких-либо там документов, да?
Да.
Просто селились, строили дом. За эту землю не платили, правильно?
Конечно, нет. И считалось, что это хорошо, что они оседлые, потому что когда они слонялись по вокзалам, это было хуже. Когда они осели на земле, это всегда считалось, что это хорошо после войны. Поехали в движение.
Подъем.
Движение. 3 балла, город свободный, все в порядке. Знаете, очень большие проблемы на Можайке. Перед Рублевкой 7 км в час, и там авария. Значит, авария, которая держит именно Можайку. На Рублевке пробка не очень большая. После Свободы тоже авария. 7 км в час на Волоколамке, тоже проблема. И здесь вот у нас на Востоке, где мы обычно ожидаем больших проблем, я бы не сказал, что это так сегодня. Сегодня полегче, только шоссе энтузиастов в зоне ремонтов все время 7 км в час. И на Текстильщиках 7 км в час тоже. Потому что по сравнению со вчерашним, где было 2 км в час, это намного лучше. Ну вот и все, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 17 марта.
Подъем!